Punto per la Grecia. Spazio per il gioco primo. Spazio per la nascita di questo punto sullo studio. Я понимаю, что семинар будет у нас двухдневный, сегодня-завтра, много взаимоотношений. Сегодня поговорим о древнем утраченном учении. И наше желание возрождать эти традиции, очень хорошие, глубокие древние традиции. Собственно говоря, единственная наука утрачена сейчас в наше время – это также признается в современной психологии, наука взаимоотношений. Во многом мы очень развиты, как никогда, фантастика. Просто фантастика, смотрим, что мы достигаем, учим науку, техники, технологии, передовых. Но вот есть но, что можно улучшить в современном мире, это наука взаимоотношений. Например, количество разводов, например, в России приближается за 70%. Очень трудно жить в мире, в семье, на работе, между странами. То есть главное все проблемы, это конфликты. Очень много энергии тратится на то, чтобы просто разбирать проблемы, непонимания, конфликты, ссоры, обиды, боль накапливаются, с этим жить сложно. Поэтому обращаемся к очень древней науке, ведической, которая связана с элементами йоги, изначальной йоги. Йога означает очищение. Например, у нас есть какое-то грустное сердце у каждого, с которым мы живем. Так говорится Ведас. У каждого есть своя боль, жизнь. При этом нам нужно жить достойно, не терять себя, достигать высоких целей, оставаясь человеком с большой буквы. Это трудно, значит. Не все выдерживают. Многие люди падают, не выдерживают такой нагрузки, падают их нравственность. Падает их энтузиазм, вера, счастье мешается. И поэтому поговорим сегодня о науке очищения, чтобы мы могли эти отношения как бы обновлять, научиться обновлять, любить неиссякаемым образом. Мы обсудим по ходу семинара, почему любовь, например, упадок, или дружба разрушается, или какие-то благоприятные отношения могут страдать в нашей жизни, меняться. Мы обсудим это подробно с точки зрения так с временной психологии, но опираться будем на очень-очень древнюю науку веды. Веда означает в переводе знания. Да, кстати, перевод у всех есть? Здесь же есть эстонский язык, возможно, кто-то слушает перевод, нет? Вы успеваете, я говорю так, вы успеваете с переводом? Я буду учить, хорошо. Веда означает знание. И всего существует четыре веды – Риг, Яджур, Адхарва, Сама Веда. Есть также Пураны, это древние истории ведические, дополнения Кихасы, 108 Панишат. Есть Махабхарата, Рамаяна. В этих книгах заключено все ведическое знание, наука взаимоотношений. Если вы успешны в науке взаимоотношений, вы успешны во всем, в семье, на работе, во всем на свете, вы всему научитесь. Но если даже мы все с вами знаем, имеем высшее образование и прочее, но не знаем науку взаимоотношений, мы во всем будем неудачливы. Это главное. Способность учить или способность обучать – это тоже наука взаимоотношений. И также прикладные науки, такие как Тхамбу-веда – это военное искусство древнее. Есть Аюрведа – древняя медицина. Есть Джотиш Веда, астрология, наука будущего, прошлого, настоящего. И из всех этих наук выделяется главное, ключ ко всем другим. Сейчас вы поймете, почему утрачено знание, вот этот ключ выделяет. Книги есть, тексты есть, но как разобраться в этом, нужен ключ. Вот ключ атма-гьяна, то есть знание в самом себе. Как говорится, познай себя и познай все. Вот об этом речь пойдет сегодня. Наука взаимоотношений начинается с познания самого себя. Мы сегодня посвятим этому вечер, завтра будем говорить уже конкретно о взаимоотношениях мужчин и женщин. Всегда. Конкретно вот, приложимо практику. Сейчас нужно разобраться в принципе, что же такое личность. Кто такой человек, рассмотрим структуру личности человека. И очень много прояснится к завтрашнему дню. Что завтра будет очень легко уже понимать, почему так, а почему не так, и так далее, мы сможем очень скоро разобраться. Знания элементарны, простой, но труднодоступны. Придется углублять сознание. Это будет медитативная беседа. Успех этой встречи будет зависеть от нас всех. Я тут не говорю, потому что мы говорим о взаимоотношениях. Если сложится атмосфера необходимая, все прояснится для меня и для вас. Если не сложится необходимая атмосфера, не прояснится ни для меня, ни для нас. Здесь нет какого-то главного лица, который должен проверять потом ваши знания, ставить оценки, сертификаты выдавать. Не так, нет. Наука взаимоотношений постигается через взаимоотношения. Это не просто информация. Поэтому, если нам удастся эти два дня построить какие-то вот такие отношения, основанные на академии науки, мы сможем понять, что это такое. Одновременно это будет обучение, одновременно это будет и практика. Итак, что же говорят ведические книги? Структура человека многослойная. Вы замечали, что внутри нас живет множество «я». Я часто сам с собой конфликтую, спорю. Сомневаюсь в чем-то, убеждаюсь в чем-то. То есть я могу как бы внутри эманировать, делиться на части, как будто. Это не совсем так. Сознание не делится на части. Современные психологи попытались дифференцировать сознание и знание. Не получается. Если вы хотите понять, познать что-то материальное, скажем, какой-то механизм, скажем, этот микрофон, то мы применяем к нему дифференциал интеграл, как обычно. Это философия сам все называется. Вы сосчитываете, чего он состоит из деталей, разбираете на части. Вот если вы разобрали на части, а потом удалось собрать снова на работу, и вы поняли, что это такое, все понятно. Дифференциал, интеграл. Разобрали на части, собрали снова, все, вы познали. Но когда этот принцип применили к сознанию, не разделяйте на части. Это то, что написано в Ведах. Сознание вы не можете разделить на части. К нему привели другой принцип, как бы отражение. Как видите себя в зеркало? Как будто бы у вас двое. Нет, вы один. Есть просто отражение. И вы с ним тоже какие-то отношения не можете иметь. Сейчас посмотрим, как это вот сознание отражается у нас многослойно в нашей структуре, в человеческой личности. С чего начнем? С простых вещей, которые доступны для восприятия. И мне даже подскажете сейчас, я буду отмечать на доске органы восприятия. Есть 5 органов чувств восприятия. Вы говорите, как я слышу. Зрение, совершенно верно, глаза. Слух.
Осязание.
Обоняние и вкус, совершенно верно. Получается 5. 5 коней на колеснице тела. Это предлагаю верить. Здесь вы будете схема, а верить всегда в предузнание образным образом. Образом. Это сейчас метод утраченный, но мы иногда будем к этому прибегать. Образ. Сейчас нам нужна логическая схема какая-то. С образами мы не очень взаимодействуем. Но именно при помощи образа придется знание, например, сказки. Древние сказки, легенды. Это и есть как раз вот этот метод передачи знаний при помощи образов. Он этот метод утрачен, потому что наука отношений тоже утрачена. Нам легче иметь дела с какими-то единицами, условными обозначениями, но не с личностью. В эту сторону, как бы, более разные сейчас. Рационально мыслящие люди. А у нас интересует наука взаимоотношений. С этой точки зрения 5 чувств — это 5 коней на колеснице, которые тянут ее с огромной силой, чувства очень сильные. Они стремятся к объектам восприятия. Зрение ищет форму. Заметьте, что глаз всегда побуждает с объекта на объект, поиска уха, голоса, звука. Там работает. Нос, обоняние, касание, созидание, кожа, все ищет какие-то приятных ощущений, все в поиске находятся. То есть программа поиска называется. Допустим, вы набираете что-то на компьютере, поиск его, ищет то, что вы заказали. Вот так работают чувства. И когда они находят то, что нужно, это автоматически происходит, как железо с магнитом, оп, и притягивается. Например, мужчина. Какая у него программа поиска, кто знает? Женщина. Он с этой программой поиска живет всю жизнь, пока все равно молод. И глаза его ищут, и только красивая женщина, оп, и сразу смотрит. Сразу увидел. Это вот пример, как работают чувства. Они стремятся к приятным ощущениям. Вот это. реклама, вот, все эти добродетельные вещи, вот этот каждый зал, он должен создавать приятное впечатление для глаз. Такова культура. И у человека 5 этих органов чувств развиты примерно в равной степени. Ну, средненько. Если сравнить с другими формами жизни, средненько. Например, орел видит уникальное зрение. Я не знаю, но я слышал от науки, что орел может 100-метровую высоту видеть мышь. Даже владелец. И не только это. Эта панорама может приближать, увеличить какие-то объекты, которые ему нужны. Не теряя всю панораму. Глаз орла уникальный. Несколько камер нужно, чтобы примерно снять, как видит орел. Несколькими камерами нужно снимать. Крупный план, общий план одновременно, что-то еще. То есть глаз орла имеет такую сложную систему. Трудно сравнить с нашей способностью. Нюх собаки, она возьмет след через 2-3 часа, когда мы прошли, она будет чувствовать, что вы здесь были. Как сказал один ученый, современной науки до собачьего носа еще 200 лет развивается. Так, сказал, что вот это уникальный нюх собаки. Или слух, есть такая мышка, не тушканчик, у нее такое круглое, глубокое ухо, она похожа на тушканчик, но у нее такие ножки, как пружинки, она их складывает и сидит, и слушает пшеницу. А сзади змея, шумно. Но она у нее глубокое ухо, она слышит малейшие звуки, она прекрасно слышит змею, на любом расстоянии можно знать, и поэтому она не беспокоится, совершенно спокойно. И змея подходит на расстояние броска. А мышь вот совершенно рядом сидит, совершенно невозмутимо, даже не смотрит на нее, она ухо все видит у нее. И змея. В это время пружинка не включается, на полметра вверх, змея. Она снова сидит перед ней, слушает. Абсолютно, и ухо защищает. Такой звук. Это то, что мы наблюдаем, ученые это изучают, как гепард. Какая реакция, смотрите, как у байкера, 120 км в час развивает. Ну, нам далеко до таких способностей. Поэтому если сравнить наши органы восприятия, они не настолько развиты, не так уж сильно развиты. Средненько, мы что-то видим, что-то не видим. Много чего не видим. Много чего не слышим и прочее. Маленький диапазон нам открыт всего лишь нас. Вот как в этом зале, если свет выключить, трудно будет то, что будет. Если слишком яркий свет, даже тоже свет. Значит, наш глаз небольшой диапазон восприятия. Это орган восприятия. И вся эта информация, она постоянным потоком направляется вглубь. Я спрошу вас, куда? У нас есть медитация. Куда же направляется вся эта информация? Посмотрите внимательно, вы смотрите, слушайте, куда это все направляете? Мозг, только не говорите про мозг. Мы же не анатомы сегодня. Мозги можно видеть на дороге, прям на улице лежащие. Это биологический компьютер. Вот кто работает там? Как он называется? Сознание этих чувств, оно везде, вот в том-то все и дело. Сейчас мы пытаемся различить сознание от этих всех составляющих. Пытаемся разобраться в себе. Разум будет разум вот сейчас. То. Ум, точнее ум, да. Ну, на санскрите есть точное слово «манас». Иногда ум и разум, даже это изъясняли, они очень схожи. Да, да. Но вот если точно говорить о санскрите, то «манас», мы называем это ум. Интересная субстанция. Посмотрите внимательно. Его называют шестым чувством. Веды как говорят, шестое чувство. Как вы видите, он не выведен наружу. Как, скажем, глаза. Или уши. Или кожа. Все органы восприятия наружу выведены. Как же это воспринимать? Ум находится в этом офисе, внутри черепной коробки. Там работает. Он не выведен наружу. Информация поступает к нему извне. И он может одновременно видеть, слышать, обонять и осязать. Универсальное чувство. Потрясающее чувство. И чем он занимается? Ну-ка подумай. Что он все это делает, а? Что только не делает. Это как ядро нашего существования. Он синтезирует, комбинирует все, что угодно может делать с этой информацией. Например, я в Таллине давно не был, тут много изменилось. Вот мы только выявили программу, на газоне увидел кролика с рогами. Говорят, только в Таллине живет такой кролик, где не удалось его увидеть. Вы не видите такого кролика с рогами? Ну, вы же таллинцы, вы должны знать. Только в Таллине, исключительно. Чуть дальше проехали, посмотрел в небо, и там цвет пузыри распустились. Тоже редкое явление, но детали были нормальные. И вот буквально уже перед тем, как подъехать к этому заводу, видите, там на газоне лошадь снесла большое яйцо. Жилье еще не появилось, но яйцо уже лежит. Можете быть посмотреть. А что вы боитесь, правда? Я это придумал, вы понимаете, ум придумал. Я могу эти вещи. Я видел яйцо, видел лошадь, придумал лошадиное яйцо в уме. Вы видели гору, видели золото, а с ним вы видите золотую гору, он создаст все, что угодно. Нужно ли в это верить? Вот вопрос. Вот. Сейчас начнем понимать, где здесь наша проблема, наша ошибка. Мы много придумываем, что никогда в жизни не исполняется. Ну-ка вспомните всю прошедшую годы жизни, что вы планировали все исполнять, сказать хотели. Сейчас это наоборот, да? Сейчас все наоборот. Особенно в личной жизни. Я без нее жить не могу, застрелюсь. Через полгода, да, на уроке. Как это получается? Как это будет, все, оп. А вот посмотрите, что происходит. Дело в том, что ум настроен так, как он чувствует. Он принимает только приятное чувство, а не приятное ответ. Отсюда есть понятие. Приятно, неприятно, отвращение, друг, враг, гость. Плохо, хорошо, это функция ума. Вот он так и все. Все, что неприятно положить на язык, как я в офисе, и ум говорит, отрывает. Ум не меня. Причем очень большая сила присутствует. Какого ума настроения вы не попали, это немедленно отразится на вашей физиологии и здоровье. Пример, пожалуйста. В гневе вы адреналин, или в страхе. Зависть. Я такой пошел откуда? Умором. Влюбились по-настоящему. Вас пролюбуют С8, H12, азот. Что это такое? Да, это наркотик. Наркотик влюбленный, честно, вырабатывается, ну наркоман практически природный. Если вы влюбились в этой эйфории, вот эта эйфория вырабатывает сумму, даже ваши границы сокровит вместе мгновенно. Один электрик. Это было лет 10 назад в Швеции, нашумевший случай в области психопсихологии. Помимо это известный даже. Один электрик в Швеции занимался ремонтом вагона на рефрижератор в Лене, на предприятии. Он там работал внутри вагона, и его по ошибке загерметизировали на ночь, когда закрылся предприятие. Ну там остался на ночь. Специалист понимал, что он не выдержит ночью, чтобы это было, да? Погибнет. Он стучал, он прыгал всю ночь, он пытался что-то делать с этим. Ну, в общем, остался на ночь, и под утро семья схватилась, наконец, очень рано, приехали на предприятие, открыли два года, был там, обледеневший полностью у нас, смертный человек. Мы спросили, что ж тут удивительно, что ж тут нашумевший. Человек погиб, вполне понятно, по каким причинам. Нет, потом ты делал. Сейчас вы просто будете потрясены. В вагоне не было минусовой температуры, было отличное питание. Тоже заморозил этого человека. Медицинская игла не входила в тело. А вот кусок льда. Собственно, ну. В быту мы имеем такие примеры, как человек касается холодного утюга и получает ожог. Или ложная беременность у женщины. Она думает. Вот это свойство тоже известный гипноз может показать некоторые чудесные явления с умом связаны. Внушаете что-то и факт. Например, если вы в глубоком сне гипнотическом съедаете луковицу, но ваша программа ума что-то яблоко, вашей кровь вырабатывается, то есть это пережевывание в своих яблоко, вырабатывается яблочная кислота, лук этого не будет. Вы трансформируете этот лук в яблоко. Как? То есть тело создано нашему настроению, говорит это. Который здесь крайне сложно, потому нужна йога. Если мы хотим управлять нашей физиологией, нашей жизнью, нужно работать с умом. А ум соприкасается с чувствами. И очень трудно его отключить. Это из двойственности. Приятное, неприятное. Любая вещь, которая приятна, станет неприятной. Закон пресечения. Я помню конфеты птичье молоко. Сейчас Рафаэлло. Что еще такое? Деликатес, как вы скажете. Что еще? Чем он еще насладиться сейчас? Сейчас же много новых вещей. Это птичье молоко тоже устарело. Но в нашем теоретичном молоко это было вверх совершенно. Я мог сразу коробку съесть еще молоко. Но не 2, не 3, не 5, не 5. Наступал предел, я не была прощения в сердце. Одна и та же музыка приятная, но уже 5-10 раз вы не можете прощения. Одна и та же пища каждый день вы не можете прощения. У вас даже священник проблема. С отвращением вы можете даже переварить пищу. Как вы видите, блины бабушки? О, как вкусно. А что такое блины? Мука, вода, масло. Ну, берите потом стакан муки, ложкой воды запейте. Масло запустите, соль посыпьте туда. Ну, это же самый блины. Нет, он вкус нужен, значит, вы не сможете это принять. Ум очень силен. От него зависит пищеварение, и все остальное. Вся физиология держится на этом умонастроении. Поэтому целую культуру у человека, то есть как еще принимать пищу, ресторан, подумать, приятное сопровождение. Сам. Это для пищеварения очень полезно. И тем не менее, даже такая вещь надоедает. Если вы каждый день так вот соублажаете себя, вы чувствуете, что тоже становится все отвратительно. Почему? Закон пресыщения. Одна и та же пища невозможна, а одна и та же музыка невозможна. Один и тот же человек. Понимаете, человек. Очень трудно. Знаете, влюбиться не сложно, а вот прожить жизнь с этим человеком бок о бок, когда он так вот приходит, с легкий паром, будет туда-сюда, не каждый день передан мир. А пресыщение ума, это такая функция ума. Каждый день, видите, ум приедает в этом смысле слова. Надоест просит. Понравится кто другой, приедает. На него нельзя положиться, он. Ну, вы чувствуете, что вы говорите? Как же люди ведутся на платформе ума, именно так происходит. Представьте, молодой человек, ему 14 лет, может быть, может, что 9 лет, хорошо сказать, сейчас современный люди, 9 лет, прогрессы. Выпивай полстакана водки. Я не знаю, это возможно сейчас. Вы позволяете своим детям? 9 лет? Нет? Но слава Богу, далеко не училище. И в 9 лет ваш сын, например, пьет полстакана водки. И что скажет ему ум? Ответьте. Ум как чувство скажет, приятное применение. Хорошо, давай каждый день по полстакана. Поэтому, если бы все так было на уровне ума, мы давно бы уже непонятно, в кого превратились. Не так. Поэтому на уму уже есть некто, кто оценивает все то, что мы воспринимаем. С другой точки зрения. Кто это? Вы сказали. Разум. Разум или Будхи на санскрите. Будхи. Будха означает просветленный. Будда – это слово. Просветленный. Разум понимает последствия будущего. Что бы ни сделали, он видит последствия в будущем. Что будет в будущем? Он видит будущее, прошлое, настоящее. Любой нарколог знает, что будет с этим человеком, который принимает героин. Расписать можно уже по месяцам, годам, с чего начнется и как закончится. Будущее понятно. Вот если он так поступает, можно уже понять его будущее. Это разум. Поэтому, когда ребенок отказывается пить горькое лекарство, или молодой человек пристрастился к спиртному, он не имеет еще разума, чтобы остановиться. Это чувство завладевает его разумом тоже. Подчиняет вас. Тогда старший. Они лезут разум, строго, внушают страх. Нахожу. Перестанет. То есть необходимо. Почему? Иначе разум не впадает. Опасность в том, что если алкоголь проникает по форму чувств и ума, это еще не опасно. Ну, случилось, раз случилось, ну стукнется. Но если это в разум, это становится смыслом жизни. Вот это уже раз. Когда-то в Санкт-Петербурге, в 80-е годы, очень давно была передача, по телевизору ее посмотрел вот и до, поскольку тогда звонили колокола праздник. Ну, по советскому союзу, пьянство. Что-то Россия скивалась, вымирала. Ну вот эта передача со всей болью стала показывать, что такое пьянство, как вот его остановиться. И вся передача была наполнена этим интервью, братьев людей, где-то из подвалов находили, или мусорных баков, этих страшных, тысячи людей уже, опущенных совершенно жизнь, несчастных. И спрашивали простые вещи, что они думают о том, что. И вот я помню, как одного человека снимать крупным планом, вот, знаете, он дезориентирован пространством, вот такой вот разрушенный мозг, там, не знаю, мозжечок, все, последствия там, тяжелых наслаждений этих алкогольных возлияний. Скажет, что такое? Кто такой друг? Объясните, что вы понимаете, что он друг? Это его хорошо. И он становится серьезным. Вы, наверное, смеялись, может быть, плакали, зрители. Он серьезный, но он не может даже серьезно думать глубоко. Он пытается. Он говорит, друг, он пытается думать, он наконец выжимает себя, и говорит, друг, это тот, кто сам любит и тебя любит. Не смейтесь, плакать. Это значит, что эта концепция проникла в разум. Не думайте, что сам это не может произойти, что-то подобное. Не обязательно на этом уровне, на другом это уже произошло. Что-то уже произошло, вы увидите, по ходу лекции мы уже что-то свое потеряли в ходе развития цивильной культуры. Я напомню одну историю, которая случилась с Леонардо да Винчи. То есть не с ним конкретно, а в его жизни эпизод. Он искал прототип героя для «Тайной вечерицы». Помните его картину известную «Тайная вечерица», Иисус, ученик Тайны. И здесь Иисус и говорит ученикам, что один из вас предаст меня, вот это называется «Тайная вечерица». И очень сложно было найти ему прототип Иисуса. Это, собственно говоря, молодой человек, 33 года. Но он пророк, он сын Божий. Как же это? Молодость, это величие. Духовную силу передать в этом образе. Леонардо искал больше года. И зайдя в один храм, однажды он увидел хор мальчиков, которые пели хоралы церковные. И увидел там этот образ. Красивый юноша. Молодой, не одухотворенный, была глубина и серьезность. Он его пригласил почтительно в свою мастерскую, усадил, сделал ему портрет для росписи. Ну все, работа закончена. Но он ошибался. Его ждала более сложная задача. Образ Иуды оказался сложным. Ну то есть он один из апостолов. Он тоже как бы к лику святых принадлежит, но там есть и порог какой-то. Вот это сочетание оказалось крайне сложным. Как же это святость и порог в одном лице? 2 года и он уже не знал, закончится ли справиться с такой работой серьезной. 2 года Леонардо не мог найти этот образ, и однажды шел уже, не зная, что делать, и в фонаре заметил лежащего мертвецки пьяного молодого человека. И подумал, вот то, что нужно. И посмотрите, он молодой, красивый. И там есть следы какого-то интеллекта, и в то же время уже печать порока на его лице. А он сказал, что он возьмите его, пожалуйста, под руки, и давайте к ним мастерскую. И бессознательно состояние все усадили позировать. И процесс он пришел в себя, осмотрелся, стал здесь уже был 2 года назад. Один художник меня пригласил, а вот мой портрет он сделал. Это была одна и та же личность. Не думайте, пожалуйста, что Бог же рождается Божьим. Что люди падают. Нет. Они когда-то были обычными людьми. Но каким образом этот порог пошел в разум, чтобы рассматривать? Это может случиться с каждым человеком, чтобы быть осторожным. Почему? Дети до 16 лет не допускаются. Разум беречь надо, да? И правда время. Если взять одну инъекцию ЛСД человеку, он наркоман уже. Поэтому культура означает, наука взаимоотношений, нужно беречь разум. От разума зависит вся наша жизнь. Потому что разум – это цель и смысл жизни, которую носит внутри себя. То есть силу преодолевать все любые препятствия. Сохраняя чистоту и величество. Это великая энергия разума. То есть функция разума принимать только то, что благоприятно, а отвергать то, что неблагоприятно. Бытовой пример. Идет человек по городу Таллин, жарко. Очень-очень жарко. Можете медитировать? Жара. Выходной день, парк. Много вот людей вокруг. Жарко, детка, бывает? Больше даже не сейчас. Ну ладно, хорошо. Вы в Африке. Так или иначе, например, неудачно получится. Но суть другого. Что вы видите? Мороженое. Ваше любимое эскимо в шоколаде. И что он говорит? Ум. Ну что скажете? Ужасно. Бери как можно больше. Да, давай 5 порций возьмем и съедим. Это вот функция ума такова, что многие уёмные. И глаза посмотрели на мороженое, дали информацию. Помнишь? Язык говорит, помнишь вкус? Помню. Да, то самое, он срочно страх наш ускоряется, деньги, руки уже в карман за деньгами лезут. Все автоматически происходит, ум нас уже ведет. И он говорит, больше, быстрее обгоняй всех людей, очередь занимай. Ум уже нас гонит туда. Все. И вот эту картину всю наблюдает разум, который непосредственно с чувством видите не связан. Через ум, ну как экран, ум, вся информация, глаз видит, язык помнит, команду мать, 5 порций, съедает. Он спокойно говорит, ты что, с ума сошел, ум. 5 порций сразу может рассудиться.
Желудок испортишься, так что сядет мороженое. Зубы тоже. Он видит последствия. Две порции достаточно. Если раунд усилили, вы так и будете. Так, чего это порции куда? Сна тоже достаточно. А если ум сильнее, что будет? Одну порцию достаточно. Идет сюда. Без тебя сюда. Вам так отвечали ваши дети, 15 лет? Без тебя сюда. Нечего объяснить. Это ум, он спорит сразу. Кто сильнее? Вот в этом весь вопрос. То есть культура означает, что мы формируем, усиливаем разум. С 5-летнего возраста уже начинает воспитывать так человека, чтобы его разум развивался, мог принимать решения, чтобы была воля преодолевать просто чувственные побуждения. Контроль чувств. Управлять своей жизнью. Если мы не управляем своей жизнью, то мы идем просто по законам судьбы, слепое существование. Один человек в Италии пошел на рынок. Да, это было в Италии точно. Жена послала на рынок. Трудно это искать. В общем, на рынок. По примеру, в каждом городе должен быть рынок, как в Италии. Он пошел на рынок, взял сумку, рюкзак для овощей, деньги. А как идут деньги? Евро. Достаточно. Я говорю, сумка была большая. Пошел, вдруг за прилавком овощи, посмотрел по нему глаза, там смерть сверит. И внимательно смотрит на него, улыбается, удивленно. Человек так, и улыбался, вот эти чуть и умер на месте. Бросил сумку, деньги вынули, и сбежал домой, и говорит, жена, я тут несколько секунд, я уже срочно обратно бегу сейчас, и уехал. На автобус все уехал. Жена подумала, кто что-то напугал тому, что-то на улице случилось, пошла туда, она сказала, можно забраться. Вот деньги, вот сумка, вот свет. А, вот оно, что это. Ты напугала моего мужа? Смерть смотрела на женщину, не улыбалась ей. Сказала, извините меня, пожалуйста. Я не хотела никого пугать, я просто очень удивилась. Ну что он будет в Италии? Завтра жду его брата в Риге. Это за судьба. А что такое судьба? Куда нас приведут наши чувства? Это есть судьба. Хотите победить судьбу, улучшить? Извините. Вот это вся культура заключается – возвысить вкусы человека в музыке, в живописи, в литературе, в общении, возвышать вкус. Так судьба улучшается. Это трудная задача, называется йога. Вот этот подъем называется йога. Открывается от обычного уровня чувств и ума на платформу будхи. Только не думайте, пожалуйста, что будхи – это такой как рациональный сухой интеллект. Нет. Это тоже орган восприятия. Но вы воспринимаете сердце. Глубоко. Вот любовь начинается с этого. С уровня Будхи. Мы придем пример. С уровня Будхи, например, любовь матери и сына. Бывают разводы между матерью и сыном? Вы можете в течение поменять свою мать одну? Выбросить на дне ложу, смеркается всю жизнь. И взять другую свою мать. Ну, я не знаю, может, такое случается, но вообще-то нет. Это невозможно. Вот так же говорит, освященный брак вы не можете расторгнуть, потому что он соединяется с Богом, Будхи. Будхи – это одно из имен Бога. Разум – это Бог, говорит, такая поговорка. Я бы не слышал. Так же Христос говорит, что человек не может отличить того, что Бог соединяет, но если это Бог, а если это Бог не соединяет, то мы не знаем, сколько мы живем вместе. Вообще, будем ли мы долго жить вместе? Мы можем и женой, будем любить друг друга всю жизнь. Неизвестно. Завтра поговорим подробно об этих отношениях. Семейных отношениях. Сейчас мы хотим разобраться в принципе. Что же выше Будхи, выше разума? Вы же не терпите, вы должны знать. До Бога мы еще не добрались. Ну и в нашей лекции это слово мы практически не будем применять. Но по-другому это делаем. Что мы сейчас обсуждаем как психолог? Сознание – это хороший ответ, я так и запишу. Более точно – я – сознание. Я сам – вот тут и есть. То есть смотрите внимательно. Это я – сознание. Пронизывает всю структуру тела. Смотрите. Я вижу, я слышу, я осязаю, я обоняю, я чувствую вкус, я размышляю, я различаю. И здесь я. Одно и то же я, знаете, сколько оказывается. И, конечно же, Я как разум говорю одно, но как ум я хочу другого. И как чувство я действую совершенно по-другому. Это называется нецелостность личности. Раздвоенность личности. Слабость. Беспомощность. Или, как говорит Господь, лицемерие. Думает одно, говорит другое, делает. Вы не можете положиться на такого человека. И задача сделать личность целостной. То есть это я, если сознание, сосредотачивается, скажем, на зрении, вы куда-то засмотрелись внимательно, что-то смотрите, сильно увлечены, поглощены, увидены. И он говорит, Вася, и он не слышит. В это время вы не слышите, сознание в сухе нет. Оно в зрении, перенесите сюда. Вася, эй, ты где? Да, я слышу, что? Кто? Я же только что сказал, ты слышал меня, вот, прости, я тут смотрел. И также, если все сознание в слухе, вы плохо видите. Может, не заметить, кто перед вами? Вы. Если вы верите в слух, то погружены. Сейчас мы погружены в слух, поскольку люди являются в звуке, мы сосредоточим ум на звуке. И может так посидеть 2-3 часа. А может вот так вот все вместе тихо посидеть 2-3 часа. Не слушай лекцию. Ведь это невозможно. Ум не позволит. Невозможно. Это очень трудно. Невыносимо станет. Это будет издевательство, собрание людей в зале, и нужно молчать целых 2 часа. Пытка. То есть ум должен быть всегда занят. Также, если я погружается в размышления, человек, который не видит, не слышит, не сидит, не воняет, не чувствует вкус. Ведь или йогов, которые не чувствуют боли, их протыкают в пицце какой-то, по углу ходят. Могут переключать сознание, управляют сознанием. И если я находится на уровне Будхи, совсем другие качества человека увидите и способности. Ситха называется. Они пробуждаются внутренние силы. Я скажу, как это сейчас. Нужно очистить чувства. Например, вот перед вами прозрачная река. Есть очень чистая прозрачная река. Особенно я это видел, знаете, где? На Байкале. Байкал. Ну, чрезвычайно чистое место. Вот смотрите, это 5 метров, вот так. А нужно речь, глубиной несколько всего лишь 20 сантиметров. Вы даже не видите, да? Почему? Мутная вода. Теперь скажите, пожалуйста, почему мы не видим будущее? В своей собственной жизни. А идет кому-то одаренному человеку, скажите, что там завтра будет? Вы не поставили, вы не видите. И тут посмотрите, и сказать, о, понятно, всегда, завтра, после этого, понятно, да, так, будет. Карты бросили, все. Да, есть такие способные дарённые люди. Ну, в Англии, может быть, такие, светило. Потому что чувства, ум и разум чистые, и вы видите, все, это просто настоящий путь, сейчас открывается. Это просто очищение. Как сквозь туман нужно видеть, но чистый воздух вот видите. И вот вся задача человека очистить. От чего очистить? Если говорить в принципе, свести к формуле, то главное качество, от чего человек должен освободиться в этой ломке взаимоотношений, чтобы быть счастливым, от зависти. Если наш зависть покидает, на это место приходят стихи, способности. Уникальные потрясающие способности. Таланты. Талант зависит именно от вдохновения. Есть вдохновение, если талантливый человек работает. А все остальное вы делаете, вы не знаете, как делать. Есть вдохновение, поэтому вы делаете. Потом не можете даже представить, как у вас получается. Пока вы вдохновлены, вы руководствуетесь какой-то другой силой, другой энергией. Пушкина спрашивает, как ты пишешь стихи? Ну как, это можно взять и написать такой стих? Поэма, все такое, на таком уровне. Он говорит, я не пишу стихи. Я их записываю. Если вы посмотрите его черновики, вы не увидите, чтобы там стал рейтм, мой муж, как-то. Он сразу пишет абзацы. И вы чёрт, если ему не нужен целый абзац. Есенин отвечал на вопросы стихами. Его показывали, как это еще идет свет. Он выступал перед залом, задавал вопросы, на любой вопрос отвечал стихами. Как? Он не знает. Когда спросили Моцарта, как он пишет музыку, говорит, я пишу музыку, слышу я записываю. Я его быстро задаю, потому что слышу. Когда Бродинская Агата Кристи, как она пишет свои романы, она сказала, я буду под кровать высыпаю. Вот когда они гниют, запах яблочный Я ночью просыпаюсь, мне вдохновение пишу. Вот так, я вот просыпаюсь, и будьте счастливы. Но почему я сейчас почувствую запах яблок, вдохновляется, а другой этого не замечает? Это зависит от его уровня сознания, где он находится, на каком этаже. Вот эта способность видеть зависит от этой вертикали. На какой вертикали мы там больше не видим. Больше взгляда. Многие люди удивляются солнцу каждое утро. Редкость. Это одаренные люди способны видеть. Радоваться чистому воздуху или хорошим событиям у других людей, не завидовать им, а радоваться вместе с ними, как дети. Обычно немножко плохо, когда кого-то другого не хорошо. И нам чуть-чуть лучше, когда кого-то хуже. Один человек, он мечтал разбогатеть, смотрел все вокруг, но вот живут же люди, а мне ничего нет. И тут джин появился. Ну, говорит, давай договор составим. Любое желание выполняю, какое хочешь взять. Но одно условие. Все, что ты не попросишь у меня, у твоего соседа будет в два раза больше. Честно, сейчас подумал, о каком дело не следует, если я что-то получу. Да, договорились, кровью расписался все. Хочу виллу двухэтажную. Вот на том месте где-то. И раз, виллу двухэтажную. Такой счастливый, поднялся на второй этаж, посмотрел вокруг, рядом четырехэтажный виллу. Говорите, мой джин, моя кровь, мой договор вообще. Но он наслаждается, паразитирует на моем джине. Как-то плохо ему стало. Ладно, хочу мерседес, мерседес, пожалуйста. Он туда договор сойти, там два, о, нет, невозможно. Дорогой же, однокровно. Сделай, чтобы я стык на один глаз. Вот теперь все нормально. Теперь я счастлив. Это анекдот простой. Зависть, злоба, раздражение, синоним. Раздражаемся, гневаемся. Гнев, говорится в Ведах, источник гнева – неудовлетворенное желание вожделения, которые мы не можем удовлетворить, и тогда возникает гнев. Я помню очень суровый эксперимент с обезьяной в шимпанзе. Я видел его в записи. Не живет. Комната, она абсолютно пустая. Там это только белый подиум, и на нем лежит апельсин. Все. Для шимпанзе, для опыта. Но этот апельсин подключен к высокому напряжению. Заходит в шимпанзе, и, конечно же, видит все лакомство, и сразу протягивает туда руку и получает пар. Таких апельсинов начнет делать. Она чувствует, что это апельсин. Она берет другой рукой, получает такой же удар. Она входит вокруг, немножко щарится, гневается и бросает двумя. Эксперимент продолжается 2 часа ежедневно. И там прыгает сумасшествие. Это бесчеловечное судьбе. Через 3 дня диагноз шизофрения. Хочу и не получаю. Хочу и не получаю. Я хочу и не получаю. Я схожу с ума. Собственно, это одна из наших современных очень серьезных проблем общества, психические проблемы начинают приближаться к обществу. Потому что хочу много, а получаю мало. Почему такие вопросы? Но что говорит Веда? Как прогрессировать? Поднимайтесь с того места, где вы упали. По-другому получится. Если я упал в том месте, я не могу подняться в этом. Вот с этого места я должен начать. Станьте счастливы сами, потом разберитесь с близкими, станьте счастливы со своей деятельностью, с этой личностью. И с этого уровня начинаете подниматься. Вот это путь лично. Но зависть означает не хочу своего уровня, не согласен с своей судьбой, хочу жить такого, или как она. Плевать на это, что я должен, что не должен. У меня есть желание, хочу, не получаю, хочу, не получаю. А может украсть. Может украсть. Главное, чтобы не пустить. Можно зацепить меня, да? А можно убить за ваши деньги. И так на эту ситуацию уже никак думал, расходник был бы средств. А что? Разве это плохо? Это сурушенка не важнейшую. А ты смотри, легче, а я талантливый молодой человек. И на эти деньги столько пользы не сообщества. Это пробил труд. Но он не понимал разума, что будут последствия поступка в карму. Карма. Это хорошие, честные отношения. Это работа. Полезная. Это может быть благотворительность, Воспитывайте детей, сажайте деревья, построите дом, приглашайте гостей. Что-то полезное делать, профессию, то есть любая деятельность, карма, это хорошая работа. И последствия такое, что уважаемый, почитаемый человек, и вы достаточно богаты, потому что у вас все успешное, поддержка в обществе есть, вам не завидуют, потому что вы добрый очень человек, разумный. Вы способны делать такие благие дела в обществе. Потому что веды говорят, что любая профессия – это благотворительность. Любое дело для человека – это благотворительность, никак иначе. Иначе это называется ви-карма. Ви-карма – это то, что делают исключительно только для своих эгоистических целей. Мне плевать на всех остальных. Я хочу счастливо жить, если вы меня интересует. И вот тут и руководство другой любовью, эгоистической. Ради себя я могу обмануть другого человека. Ради любви к себе. Ради любви к своей семье я могу обмануть другие семьи. Ради любви к своей нации я могу проживать другой нации. Это относительная любовь. А мы будем говорить завтра о более высоких уровнях отношений. Это эгоистическая любовь, и относительно она крайне опасна. Она сеет вражду. Неприменимую вражду. И ви-карма, она переводится, что против себя же самого ты действуешь, что ты окружен врагами, которые недоброжелательными, отличными людьми, обманутыми людьми. И ищешь счастье среди них, кого-то обманул когда-то, кому-то принес зло какое-то. Это же не похоже. Один человек спросил меня в такси, однажды в России, говорит, перестроит еще. Ну скажи мне, когда будет лучше на столе? Ну там вот такой хаос, я не знаю, что он предоставил. Уж. Он говорит, ну когда будет лучше? Я говорю, что ты понимаешь, как потом лучше? Что значит лучше? Говорит, ну когда деньги дадут? Ну я вас спросил по-другому. Скажи, пожалуйста, посмотри. Ответь на вопрос, что сейчас хорошего люди делают такого? И он ругался на людей сегодня. Что ничего хорошего не делают, каждый для себя сейчас все обманывают, там уже рейтинг, и оружие, и уже убийство, и доказывают убийство, куда мы катимся, он кричал по дороге. Я говорю, а почему ты ждешь лучше? Если ничего хорошего сейчас не делается, где логика? Что посеешь, то пожнешь. Почему мы ожидаем улучшения, если мы ничего не делаем хорошего? Скажи, ну я хорошо, но я еще погоду делаю. Недостаточно. Нужно что-то нехорошее получить. Причем не обязательно вы получите плод от того человека, который сделал нехорошее. Это не совсем не обязательно. И чаще всего так и не бывает. Вы получите другой плод. Это называется а-карма. А карма, когда вы это делаете не ради плодов материальных, денег или престижа, или славы, или власти, а бескорыстно и получает что взамен? Кто знает? Что дает взамен бескорыстная деятельность? Бескорыстно, из благодарности, из любви, из сострадания. Что она дает?
Радость.
Счастье, радость и качество. Вы развиваете высшие качества, великие человеческие качества. Вот что такое. Это необходимо. Часть деятельности бескорыстно посвящать на благо других, или служение Богу, говорит Писание. Вы заработали $1 000 000, хорошо. Это вам не принадлежит, говорит мне. Это принадлежит Богу. Скажите, так, интересный вопрос. Я заработал $1 000 000, а мне его, похоже, отбирают. Какому такому Богу, куда я его отдам? Бог мне дал. Так что же означает, кому это все принадлежит? Всем. Хотя опять не согласитесь. Послушайте пример. Ну хорошо. Какой-то человек обладает большими знаниями, ученым. Для кого? Для себя. А кто-то обладает большой властью. Для чего это благо? Для себя. А кто-то обладает большими деньгами. Для чего? Для себя. Благотворительность. Это говорят веры. Вот это разум. Что мы выбираем из трех? Карма, викарма или а-карма? Викарма исключается полностью. Карма дает временный результат хороший, только временный. Это подобно тому, как в тайне холодно. Куда вы идете отдыхать, когда заработаете деньги? Как? В Испании, а там нет. Согласен, мы были в Испании не так давно, там такая жара. Именно сильно лучше в Карине, мне кажется. Ну, можно чередовать. Нет, Испания прекрасно, там были. На горе Монсеррат, Барселона, значит, как всегда. И здесь мы работаем, карма, честно зарабатываем деньги, но чтобы наслаждаться жизнью, мы едем в Испанию. Видно Черное море, видно Средиземное море. Но там же деньги кончатся, верно? И мы куда снова встали на работу. Значит, там это поле кармической деятельности. А там просто это. Вот как это делает. Есть Земля, средняя планета, поле кармической деятельности. А есть райские уровни, куда мы можем прийти и потратить свои деньги на наслаждение. Но все равно все на работу. Это карма. Время идет. Потратили деньги, снова на работу. А карма другое. Вы это берете с собой даже в следующую жизнь. Эти качества вы не тратите даже, когда оставляете тело. Райское сознание вы носите с собой. И либо можно взять с собой шанс. Представьте, что в этой жизни вы накопили большую сумму денег в банке. А в следующей жизни вы не можете снять его со счета жизни. Если даже помните, в прошлой жизни идете в банк, говорите, я вот в прошлой жизни заработал все. Попрошу вас со счета снять хотя бы часть сумму. Нет, простите, у вас фотография другая. Год рождения не совпадает. Вы уже вы не могли заработать деньги. Вот какая интересная проработка. Законы Вселенной таковы. А мы думаем по-другому. И над этим яйцо располагается, как вы сказали, то. Вы правильно говорите. Просто нужно назвать точно вот этот пакет. Это сверх-я называется. Если точно на санскрите, сознание называется атма. Я, атма-джива, частичка жизни, жизнь. Атма. А сверхсознание парма. Вы встречались явление, которое называется инстинкт. А задумывались, что это слово такое инстинкт, что это означает? Я решил спросить у ученых-биологов на кафедре биологии в Алма-Ате. Я тоже на уровне сознания задал вопрос ученых, что такое инстинкт? Какое определение инстинкта? Они дали несколько схожих определений разных точек зрения. Некие матрицы, которые определяют как бы наш поведение. Или некая энергия, или некая сила, некая. То есть я не знаю. Значит, везде было одно то же слово «некое». Когда один европеец ехал в Австралию, впервые увидел большого зайца, скачущего на двух ногах. Он спросил, а кто это аборигена? Аборигена сказал, кенгуру. А знаешь, что переводит кенгуру, значит? Не знаю. То же самое, что инстинкт. Понятия нет. И вот так выходит кенгуру. Инстинкт тоже самое. Если я вас спрошу, а как это вот кошка больная выходит на лужайку, берет траву какую-то лекарственную, вылечивается, это вылечивается, скажете, инстинкт. И скажете, понятно. Ничего, это слово не объясняет, абсолютно ничего. Оно скрывает это скорее явление. Термин просто покрывает явление. И мы пользуемся термином, но не знаем, что это такое вообще. Теперь послушайте, вы первый. Единственное это объяснение, что кто-то третий знает кошку и траву. Она чувствует вдохновение, знание, пользуется чужим. Она же не знает, что медицинский колледж. Она не знает, что лекарственная трава, не лекарственная, но она чувствует вдохновение съесть. Инстинкт это называется, это сила вдохновения. Она следует вдохновению, нравится этот запах этой травы, и она его ест, вот и все. Она пользуется другим знанием, что кто-то третий знает кошку и траву. И все. Все просто видите. Пошел я в тайгу даже там, на дальнем сути. А там много петрового слоя. Возвращаюсь, старик какой-то в городе меня видит, что я известный. Говорит, там много шишек. Я говорю, шишек море, все всегда. Говорит, значит, много красных грибов. До сих пор не могу понять, как это связано. Шишки, красные грибы. Примерно называется. Мы не знаем, но знаем, уверены, что если так, вот так точно будет. Много густая рябина к морозу. Вот эти все приметы. Паука утром увидели расстройство. Вечер, наоборот, хорошо. Добрый. Черная кошка висит на горе. С пустыми водами кто-то свечи, проблемы. Ничего не получится, можно было обратно идти. С полными водами хорошо. Это не пример, который люди замечают, но объяснить их не могут. И кругом вся наша жизнь соткана из этих вот маленьких приметов. То есть сейчас пытаются вот эти парапсихологи изучать эти явления. Но управлять ими невозможно. Это область
сердце знания, все это не связано воедино. Вселенский разум. Мы его ощущаем, потому что мы с вами живем в одном организме, в одном теле. У нас один источник, одна глубинная природа, одни и те же интересы, мы одним воздухом пользуемся, одним солнцем пользуемся. Когда космонавты советские еще когда-то вылетели на орбиту первый раз, весь мир собрался в центре, послушать, что они расскажут. С орбиты, с космоса, прибыл вообще, целиком. И по Севастьян, как он аж задыхался в волнении и говорил, вы знаете, что мы видим? Мы видели планету, на которой нет границ. Всегда мы видели глобусы, которые жирные, чертой союз редких социалистических республик. А там Америка, враждебная страна, а тут Германия, бывшая нацистская страна. А сравнители они там не увидели. Они были потрясены, и смотри, мы же живем в одном доме все. Он пытался это донести до людей, просто потому что чуть-чуть повыше поднялся над землей, и сознание изменилось. Это уровень сознания. Если мы видим все с платформы чувств, то же самое видит и животное. Еда, сон, совокупление, оборудование. Все что видишь. Птица живет из-за своей на дереве, а я на пятом этаже своих хотел. Там на соломку подхватит, у меня сопа. Она каждое утро вылетает туда и прилетает в корм сердца. Я тоже каждое утро должен работать, весь шум 15 минут. И мусор выбрасывает. Если кошка парит, сварится, птица будет убиваться в грунт или... Если корневор парит, то сапорок тоже будет сюда. В чем разница? Видите, мы схожи, и логически мы очень схожи с живыми существами. Но нас что-то отличает. Ум. Ум – это фантазия. Например, любовь. Если мы по отношению к любовь всякие всего. Любовь на уровне чувств, чувственная любовь. Это приятно видеть, приятно слышать, приятно нюхать, приятно трогать. Приятный вкус. Женщина так наряжается, для мужчины, чтобы быть во всех отношениях. Приятно для чувств. Это первое, что требуется. Это первый шаг для знакомства. Если петухи привлекают мужчин и отпугивают комаров. Где функции, да, очень долго. Я потом скажу, как называется, сейчас не помню. И лев очень любит антилопу, замечали? Он за ней прям по пятам бегает, как всегда лев. Такая любовь у них, неразрывная. Но антилопа, она подальше дает. Любовь хищная. Когда девочка, когда была кузнечика, села на скамейку, стала его изучать. Ребенок. Ну вот дети, знаете, как изучают? Они там крыло оторвут, ногу оторвут, потом туловище, а изучают вообще. А я говорю, подожди, нож за ногу потянула, а сейчас ногу зачем. Подбросил, летать умею, посмотри. Интересный ответ был. Ага, говорит, нет, я люблю его. То есть, мол, они никуда сегодня не делятся. Я его продел, я его убью, или любовь. Это чувственная любовь, о которой я сейчас говорил, она имеет этот недостаток. Мы как бы попадаем в ловушку этой любви. Нас присваивают, грубо так присваивают, такая грубая ревность, такая животное. Это на уровне чувств. Это стимулирует вот просто приятные одежды, приятные состояния кожи, волос, запахов, красивого волоса, как у кукушки. Особенно волосы очень сейчас важны, я считаю, состояние волос для того, чтобы произвести впечатление. Это вот чисто вот внешний макияж отвечает. Но когда вы все в этом как бы успешные, с временем женщины это очень как бы мастерски успешные, есть же салоны красоты, когда все чувства удовлетворены мужчины, которые смотрят на такую женщину, и запах, и форма, и вкус, и осязание, и, ну все на свете, и звук голоса, у него возникает предчувствие счастья, что все чувства одновременно наслаждаются. Сильнейший стимул для ума, и уму кажется, богиня. Сверхъестественное существо. Он даже торгечит, он даже говорит с ним, боится. Она из другого мира выходит. Он тоже пишет стихи, знаете. Дрожащий любовь. Ты чувствуешь, что что-то внутри у него происходит. Но когда ближе знакомится, оказывается, она тоже потом может пахнуть. При более близком общении. И слова можно говорить какие-то странные, друзья.
Он начинает уже говорить, не все так, как я думал. В уме что была какая-то ошибка. Ко мне пришел один молодой человек, я был его наставником, и сказал, хочу жениться вот на этой девушке. Я говорю, на этой? Знаете, подожди, подожди, давай я поговорю. На этой, она же в два раза старше тебя. Ну, может быть, пока не жениться, пообщаешься, подожди, там видно будет. Он стал серьезным, я от того лица не говорю, вы решите, но не вы сказали, если не запретите, я больше сейчас тут могу. Нет, в два раза все хорошо живите вместе. Через месяц он пришел, говорит, она в город. Я позову его того, каким. Как это произошло? Это просто в уме. Мы сами придумываем этот образ. Есть такой мускус на ядерной природе. Каждую весну из его купа выделяется мускус. Это ароматические петухи. И этот запах мускуса из купа оленя попадает ему же в нос. И он идет с ума просто. И ищет, почему лесу бегает. Где? 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 Потом видит эту оленюху, думает, вот. То есть это счастье, если вы эти зуты достаете, а это стимулятор просто. Сейчас вот на этих дискотеках бум-бум-бум, трясутся так друг с другом. И стимулируют эти чувства. И тут же мы с вами договариваются, влюбляются, знакомятся, чуть не могут друг без друга, а потом, говорит, все, осень прошла, все опалили, все, любовь тоже ушла. Пара новая уже, на другую дискотеку. Сейчас мы весь наводим такие вот поверхностные отношения, и очень часто люди вступают в брак на это основе. И, конечно, это тоже серьезно. Старшие все кивают головой, молодые все сидят, не кивают головой. Но старшие все абсолютно кивают головой, такие все говорят, точно. Ну, как они что-то, мы правы. Ну, хорошо, когда вы женитесь замуж, вы все молодые, муж, жена, невеста, вот молодец. И вас поздравляют старшие, но они же плачут. Он говорит, будьте сейчас, вы прямо заливаются. Берегите себя, может быть, вас все это лучше. Вы думаете, ну, когда я не отстал, вы же хотите, они не понимают, что у нас любовь. Вообще ничего не понимаю. Кстати, мы современные люди, у нас культура любви. Что это вообще говорят? Они знают, как что строить. На Горького. Но веды говорят, не нужно Горького опыта. Разум нужен. Три типа разума. Разумный, малоразумный, неразумный, так сказать. Есть специальный термин для этого. Разумный, высший тип разума, редко встречается. Он получает опыт жизни на слух. Пример. Пример. Человек говорит. Уголовный кодекс. Воровство такая статья, вот такой наказание, требовательный. Все услышал, получил опыт, идет. Это высший раз. Менее разумный. Он читает тоже 3 года в тюрьме за воровство. А если нет свидетелей, я хитрее. Он ворует. И он оказывает, он а вот теперь понял, все, перестал. Все, второй раз, он услышал, но нужно еще опыт получить непосредственно. Удар какой-то судьбы должен быть, чтобы он остановился. Ошибка осознал. И третий тип разума, он не может получить опыта ни на слух, ни в жизни. Он ворует, тюрьма, как называется? Рецидивист. Нельзя исправить. Это все функция разума. Я однажды сделал эксперимент в одной тюрьме с одним человеком, рецидивистом. Именно такой нужен был для эксперимента. Группа психологов попросили вот такого, значит, несправедливого, гневного такого преступника для исследования его психики. Этот, я видел запись той эксперимент, когда огромный человек, очень сильный, как гладиатор, высокого роста, под 2 метра, плечистый, сильный очень человек, заключенный. По 2 охранника с 2 сторон приводят его на эксперимент. Спокойно. Им сказали, что это опасный человек, в гневе он не знает, что может сделать, даже не помнит, что творит. Ну, естественно, спокойно, поговорите. Можно подойти для вашего эксперимента. Вы не против сесть на этот стул? Да? Могу сесть, если хотите. А вот эту шапочку с электродами оденьте? Можно? Да? Хорошо. Нормально все. И просто отвечайте на наши вопросы, хорошо, понаблюдаем. Не против? Нет, мне даже интересно. Спрашивайте. Но абсолютно нормальный человек. И вот он спрашивает, как зовут, какие работаешь деньги. Простые вопросы. Отвечает на своего грамма литрового. Равновесие, спокойствие, все хорошо. Стабильность. Психолог продолжает задать вопрос, это трудный вопрос. Вот он, что заключается в Человек не может ответить. Говорит, не знаю. И в этом тоне он слышит раздражение. Не знаю. Вот оно. След пошел. Хорошо. Он повторяет это снова. Подумайте еще. Да не знаю. Но вы же не глупый человек. Немножко подумайте в этой голове. И ответьте на вопрос. И взрыв. Стол переворачивается. На меня наезжают. Все такое. Два охранника там, тут его уводятся. Пусть становится. Гнев контролирует. А они сделали подобные типы людей и сделали интересные выводы. Послушайте внимательно. Если бы этого человека вовремя научили читать и писать, то вот такие не было. Глубина мысли очень важна. Вот в школу я пришел, говорю директору, как ваши дети читают, включают это чтение. Читают? Да? Мы думаем, задание не читают. Но вот недавно, говорит, я никак не читаю. Я их спросил о значении этих слов, не знаю. Они буквы читают. Например, в математике. Мы говорим, бесконечность. Что это такое? Восьмерочка лежащая на боку. Мы не знаем, что это такое, но есть условное обозначение. Если это слово «сверх», душа, душа, а не Бог, то же самое. Это просто условное обозначение. Я понятия не имею, о чем речь идет. Видите? Я не читаю понятия, не считываю его, не успеваю. Поэтому я не понимаю. Когда я не понимаю, раздражаюсь. Я не понимаю. О чем вы говорите? Я не понимаю. Вот это непонимание, невежливость, это источник вот этого проблем, конфликта. И когда молодые люди общаются друг с другом в семье, часто можно слышать, ты меня не понимаешь, или я тебя не понимаю. Характер не сошлись, глупости все. Не характер дела. Знаете, что это означает? Прямым текстом совершенно по-другому. Я для тебя меняться не собираюсь выйти. Я для тебя тоже уступить не пойду. Это два агресса. А брать это нужно жертвовать, разрушить себя. Вот суть брака, очищающая суть. И вот тут мы обретаем силы и способности. Это великий династий Таусман. В прошлом мужчина, прежде чем жениться, проходил аскезы. Аскезы означает, учился управлять своими чувствами и умом. Практику. Только после этого он был квалифицирован завести семью. И женщина, завтра скажу, какую квалификацию женщина должна обладать, чтобы выйти замуж. И эти браки были прочными. И только смертью звучало. И даже смертью теперь началось. Это я так сказал. Какая была сила этих отношений. Какая мощь. Хотя жизнь нелегкая штука. Легкой жизни мы не должны искать. Это дешево. По-настоящему должны предупреждаться. Редко бывает, когда люди уже очень высокого духовного уровня заняются вместе. И там все легко и просто, потому что есть уже миссия. Они совсем другим сами общаются, они не думают. Это автоматически. Как мы ходим по земле, мы даже не думаем, как ногу передвигать. А тут мы задумались в двух соснах. Кто в доме хозяин? Всю жизнь решаем, кто в доме хозяин. И бьем посуду, прибываем. Раз в месяц на полнолуние питают порядок. Полная луна возбуждает клубы, обычно 40 полнолуние. И летают 4 открывается. В каждом доме. Я путешествую уже много лет по многим городам. Если где-то я в воскресенье становлюсь в каком-то доме, по слуховым трубам я слышу, о чем говорят люди. А потом о том, что вау-вау-вау-вау-вау-вау, выходят, отдыхают, общаются. И потом утром все выходят на улицу, тоже рабочий день начинается, вау-вау-вау, человек такой, сигарет какой-то пошел, человек на работу, пошел делать хорошие дела, вдохновляется, менять, улучшать страну. Он себя дома порядок нести не может, смотрите. Там наша основа, семья и чеховское государство. Вся культура держится на отношениях мужчины и женщины, говорит Юрий. И именно так управляется миром. Вот сейчас, когда стимулируется женщина как секс-символ, стимулируется активно зарабатывание денег и пассивное в образовании духовном. Философию сейчас никто не знает. Потому что преувеличили сексуальное значение. Слишком преувеличена сексуальная сила. А на самом деле нужно возвышать силу в девушку. Вот она, чистая, сильнейшая, могучая мужчина. Хотите героев, хотите денег. Вот завтра что нужно делать? Их нужно родить. А как же родить таких героев? Как кошек и собак рожать? Мы научились. То есть мы не знаем, что это за дети. А на самом деле мы сами можем. Планировать потомство и создать хороших детей. И это уже взаимоотношения мужчина и женщина. Это его. Как я могу царить для батюшки царя, то делать богатыря? Почему нет? Они могли планировать. Могли делать то, что хотели делать. А если полностью вы поднимете свой ум, сознание вверх и зачнете ребенка в этом сознании, вот такой родится. Если мы зачитаем его в похоти, рождается похотливый, непослушный ребенок, трудно воспитывать. Если мы в сфере обиды зачитаем ребенка, он становится обидчивым, рождается, он всю жизнь непонятно, почему дуется вообще, молчит. Вы встречали такие детей? Они от родителей берут это все, от цели, от плоти и тела рождаются. Это наши грехи воплощены или наши родители воплощены? Женщина беременеет и найдет клинику. Доктор, я хочу сделаться. Ну, поздно уже еще. Но опять устражу. Вот я делаю. И она рожается таким образом. Это ее любовь. Ребенок получает вот это понимание любви к самому рождению. Все. Для него это эталон. Странно. Материнская любовь вот такая. То есть, когда я говорю слово «любовь», каждый по-разному. Это уже заложено, конечно, у нас по-разному. И мы в сердце хотим, конечно, всего большой любви, но это лопас. Вы расстаетесь, взрослый становится, женится. Говорит, мама, я тебя очень люблю. Я тебе нашел уже хорошее место, дом престарелый. У меня уже будет жена, своя семья, она тут будет тесновато, а там ты будет очень хорошо, я уже оплатился и договорился. И она говорит, откуда это тогда не любовь вообще? Ведь я никогда и не говорила, и не хотела этих вещей. Почему он так думает? Она забыла, как она родила ребенка. Когда-то в Алматыне позвонили по телефону с радиоэфира. И ведущая сказала, можете срочно приехать на радиоэфир. Очень важный эфир. Я ведущий, нужен вот человек подобный, как вы. Я говорю, как я тема? Приедете, расскажу. Ну, тут и блин. Приезжаю в эфир. Может, сразу наушники тут пару минут. Аборты. Для меня вот такая тема. В эфир, в прямой. Прямая концепция. 20 минут передачи, но мы час 20 просидели, потому что весь город Алматы меня чуть не убил. За мой вот этот консерватизм, вот эти физические точки зрения, что это убийство, что это то, что это грехом, я начал это говорить, и меня чуть не позвонили в стенки. Звонки начались, вообще, как он так говорит, он не учитывает, современный мир, сейчас такое положение, много разводов, женщина брошена, она не может одна вот так вот оставаться, лучше сделать все-таки аборт, чем вот так вот жить потом. Ни замуж выйти, ни то, все это попадает в такие условия, если она брошена. И я уже не знал, потому что они молодые, пожилые, все говорили в один голос против меня. И кто-то сказал, слушай, а давайте его сейчас спросим, не очень сильно. Есть? Дети, когда, вот как это в мире будет рождается, что спросить его. Я говорю, ну у нас три бабки. А что такое три бабки? Ну опять безбрачные, все вообще отношения. Уже дети и все. У нас духовная практика, мы три бабки. Так тоже привелся на эфир, сумасшедший вообще. Три бабки. Мы нормальные люди, все всем что-то никто не слушает. И на ведущий набросит. А ведущий ровно транслирует его, слушай, ну меня смотрит со страданиями. Какой молодой вообще. И как-то она ко мне сразу расположилась, знаете, после этого. Как и стала сочувствовать моей жизни несчастной. И тут звонок. Я не знал, что я сижу молюсь. Ну все, я проиграл. Это слабо отбиваюсь. Просто я просто еще больше не люблю. Женщины, знаете, ничего. И звонит снова женщина, говорит, у меня, говорит, дочь, взрослая, вот, я все время прожила очень трудно. Это были годы перестройки, говорит, муж меня бросил. Я одна, с этого ребенка, я еще предприятие завоевала, говорит, это было очень-очень тяжелое, я нужно было, может быть, делать жаворот. И вот ведущий спрашивает, а вы любите свою дочь? Она говорит, дочь, а вы не жалеете, что вы не сделали аборт? И она говорит, знаете, из сердца, совсем другого, он говорит, конечно же. Конечно, не живи. И ведущий говорит, я снимаю перед вами шляпу. И все звонки как отрезаются. Так удивительно. Жертва. Любовь планируется жертвой. Это и есть любовь, если конечно. Когда все это любовь, то брак. Брак это жертва. Это дети, а это жертва, это бремя. И тогда это можно называть, что это любовь, что она может развиваться. Завтра поговорим, какие еще психологические отношения, как это любовь может развиваться. Да, в каком направлении? Есть пределы, как в нашем уме, а не завтра обсудим, что ум может препятствовать вещам. Я, например, кто под руку дал отношения, ведущие ритмы, правда, так сказать, вообще, что вы предлагаете. Очень так снять слинки скрываю. Но я на самом деле думаю, что это чувствовать нужно не мне. Что все страдания происходят именно потому, что человек не контролирует свои чувства, особенно язык, желудок, гениталии. Одна линия. Йога отвечает за эти вещи. Если вы контролируете язык, все остальное начинает тоже подчиняться вам. Сексуальную энергию нужно хорошо управлять, и тогда вы управляете своей жизнью. О чем-то мы говорили, индус со мной, про пенсию, мы говорили про пенсию, да. Я у индуса спросил, а у вас как они есть пенсия? Он не хочет, чтобы пенсия сначала. Но оказалось, что есть какая-то пенсия, но они даже многие не думают об этом. Говорит, а что такое пенсия? Ну, вот когда человек стареет, и ему нужно как вот, поддерживать, он не может работать. Ну, пенсию государство выделяет. Он говорит, зачем? Я говорю, ну, старею. А как деньги есть? То, что я подумал, посмотрите, это еще пенсия на Западе. Кто придумал? Это означает, что это взаимоотношения с вами. Вот оно много взаимоотношений. Не нужна никакая пенсия. Зачем пенсия, если есть любовь? Если мы говорим о семье, традициях, не нужна, не нужны никакие гарантии. Все уже есть у вас. Вы богатый человек. У вас все уже есть. Но как же мы это потеряли? Что сын подает в суд на свою мать, чтобы отсудить квартиру. Или наоборот. Один 18-летний гражданин Америки подал в суд на свою мать, и апелляция очень интересная. Она не должна заплатить $1 млн за то, что родила меня вот эти идиотские люди без моего спроса. Это интересно, что суд Америки рассматривал этот иск. Рассматривал, потому что по закону нельзя отвергнуть. И не было никаких статей, чтобы рассмотреть этот вопрос. И она заплатила $1 млн, потому что суд вынужден был утвердить. Он выбросил. Она меня не сносила. А? И родила без спроса. В этом идиотском мире они так делают. Я бы отказался бы сносить. Вот, вот такой вещь. Это как? Это сын будет мать. И так это много взаимоотношений. Сверх-я – это связующее. Например, я могу не понимать другого человека. Почему? У него другой тип чувств. Другой тип чувств. А в кутеже не спорит. Другой тип ума бывает. Другой тип разума и цели. Как же понимать? Для этого существует сверх-я. Понимание проходит на более глубоком уровне. Это называется очинки, апьеда, пьеда, тапанцы. Мы едины с вами одновременно и отличаемся. И единство есть различность одновременно. Вот это нужно посвящать. И тогда это идет как не антагонизм, а разнообразие. Интересно, что все мы индивидуальны. Но поскольку одна цель выше, конфликта нет. Как есть японская хопу, по дороге не ссорьтесь, перелетные птицы. А, по дороге не ссорьтесь, помогайте друг другу, как братья перелетные птицы. Вот такой хок. Цель одна. Один ловец птиц расставил сеть. Набросал зерен корм. И ждал, что крысы птицы соберутся, чтобы хлопнуть на ушко. И птицы сидели сразу, не знаю, например, там и орлы, и враги, и совы, и павлины, и попугаи, и танцы выходили, и вороны. И он обрадовался, и видел ловушку, на ловушку, оп, и столько птиц попалось, хороший лов. И стал подходить к этим птицам, чтобы забрать. Птицы метались, кричали, плакали, предчувствовали гибель. И вдруг одна мудрая сова сказала, вы знаете, у нас есть все-таки способ. Я знаю. Говори. Говори ему все то, что ты скажешь. Это просто. Если все одновременно взмахнем крыльями, мы прилетели с этим. У нас достаточно сил. Давай попробуем. Раз, два, и раз, раз, лопоху, и с этим сели. Встать, пошла, пошла, пошла. А вот не так, иди, с первого раза вы так и не говорите. Он пришел, говорит, нет, это не то. Они разные, они все же спорят. конфликтовать. Если что-то. Итак, первое, значит, ворота. Что там еще вороги делают вообще? Мы тут спасаемся человечеством, мы дорогу открыли. А они только примазываются к нашим складам. Вороги сказали, хорошо, без нас проводится. Потом он залево вам начал говорить. Посмотрите на наши или на ваши, смотрите. Кто тут больше, кто тут главный? А, так, да, без нас проводится. Есть другая сказка логическая. Простая, но не простая в исполнении. Простая в образе. Понятно, даже что? Посадил где-то реку. Говорит, что просто река большая, небольшая. И вот ее царь потерял, ты не можешь. Отец. Позвал где-то бабку. Бабка говорит, где-то реку. Все, потом будет и вот. Бабка позвала внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за детку, и тянут, потянут, не могут вытянуть. Позвала бабка, внучку, внучка за бабку, бабка за детку, за детку, и все, не могут. Внучка жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за детку, и тянут, не могут вытянуть. Позвала жучка кошку. Видите, нет? Не надо. Кошка за внучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за детку, не могут вытянуть. Это да, кошка позвала. Нет, не один мышка. Это главный герой мыши. Не детка, а мышь. Детка у нас есть большой управляющий. У нас мыши не хватает. Мыши говорят, без нас, мы обижаемся на мышь. Нас ущемляли, мы не будем тут детку, сами будем. Но без мыши не получится еще. Если даже большой детка и большая бабка, нужна еще мышка. Все нужны, только общими усилиями общества можно что-то сделать. Вот о чем речь идет. Добро не организовано. Организовано только жадность и зависть в этом мире. Организовано жадность и капитализм. Организовано зависть и коммунизм. Какие измы построили на зависти, а где любовь, где добродетель, где организация? И мышка, кошку, кошка, за жучку, жучка, за внучку, внучка, за бабку, бабка, за детку, детку, за реку, вытащили. Это хорошая сказка просто. Так написано в Ведах. Что только усилиями всей жизненной силы всех живых существ может прогрессировать. Любовь исходит от Бога, и ее преемник это любит человек и животное. С его тонким сердцем, чистым сердцем, с его искренностью, ценностью, высшим смыслом жизни. Все это преемником этой любви. И от него требует распространяться на все другие формы жизни, на животных и на деревьях. Поэтому говорится, что он здесь, венец природы, а это причина. А не потому, что он убивает кого-то хочет. На воле, не дома. И воду будет. И капитализм будет. А потому, что он может любить и быть внутри. Это особое свойство человека. И если мы не имеем этого свойства человека, то ведь мы это еще не совсем человек. Он еще не цивилизован, он еще враждебен. Он еще эгоистично завистлив. Он еще маленький, говорит, ребенок. Ему нужно помочь, ему нужно дать много любви и знаний. И если он это не берет, это проблема. Я все же в этой безделье, в этом эгоизме, и слушаю только свой ум и чувство, это и есть проблема. Кто-то не хочет учиться, это и есть проблема. Как только мы с вами будем скажем, что я уже все знаю, вот это и есть проблема. Недавно познакомился с одним очень интересным человеком. Я таких людей видел в жизни единицы. Пожалуй, он один из редких человек, людей планеты. Известный Шабра Александровича Манчжурии. Гуманный педагог. Кто-то занимается педагогикой, знает, как это делает. 82 года, вот сейчас уже 83 или 4 года. Грузия. Мы с ним первый раз познакомились на фестивале, на фестивале, общались. Я разговариваю с этим человеком, 82 года, такая величина, знаете. Он в ЦККПС еще тогда. И я смотрю, он как ребенок чистый. Он удивляется, он умеет слушать, он реагирует. Он как будто бы просто невинный ребенок сидит. Когда все начисты, говорит, друзья, у этого человека чистое сердце. На следующий снова это он приносит к нему с собой разговор сердца, вот это одна из. Я считаю книгу, я просто плачу. Это человек всю свою жизнь разговаривает с собственным сердцем. Он
честен перед собой, он цельный.
Дети не смотрят, как на родного папу. Это что-то, это магия какая-то любви. Он просто появляется, просто смотрит. Даже кто-то строго говорит, кто не боится, просто серьезно. То, что он говорит, вера. Он достигает результата просто не присутствует. Удивительно, гуманный педагогик, никакого давления. И тут я вспоминаю свою школу, я иду в школу в начальный класс. С 6 лет у меня здесь школа была экспериментальный класс. Эксперимент еще провести с 6 лет за эти группы детей. Классно, с 7 лет, 6 лет, 5 лет, экспериментальный школ. И нас тестировали, лично директор, женщина тестировала детей. Я этого класса оператор. Я очень хорошо буду видеть, это мама не переживает, как директор. Она, ветеран войны, великая женщина. У нее один глаз стеклянный, одна нога протезная, толстая вся, остро, хорошее тело, как каракатица, совершенно уродливая женщина. Но это было воплощение любви. Она сделала курс, я на нее смотрела, был очарован просто этим образом. Какая материнская сила, не случайно. Она любит всех просто. Никогда не прошла голос, дети просто в рот заглядывают. И готовы делать все, что она скажет. Я так и не мог говорить ни одного слова, не ответил на любимый тест. Потому что я был очарован. Она сказала, он подойдет. Она поняла, какое его состояние выглядело, просто как ребенок. И она умерла через 2 года или 4 года. Она инвалидна в последней степени. Плакали дети, плакали учителя, плакали родители, гороновники, плакали все. Это такой был человек. Это была любовь. Вот то, что мы ищем в своей жизни. Вот таких учителей, вот таких родителей, вот таких старших. Но где их взять? Давайте станем таких родителей. Мы об этом будем сказать. Мы не ждем ничего, начнем с себя. Этим образом это же начинается именно с себя. И сегодня главное с себя. Верьте в то, что сверхсознание, сердце каждого человека, который будет сорвать себя кредит, мотаться вечно. Нет, сорвать себя кредит. Кто помнит, кто шел дальше? Иногда это бывает, ну бывает. Но я вообще знаю, что будет. То есть сердце каждого желтый штаб, и для каждого атома сверхсознание уходит. Одна платформа нашей жизни, один источник нашей жизни, одна причина нашей жизни. Все остальное будет друг другу. Я то, я тот из, этот из. Да, у нас разная национальность на душу нашу, одну природу. Что такое душа, черная природа? Сознание все рассмотреть. Она не разделяется на части, это одно целое, но 3 энергии в одном. Кто-то может сказать. Дети отгадывают. Какие 3 заветные желания нужно исполнить в жизни, чтобы были абсолютно удовлетворены? Ничего больше никогда не захотим. 3 вещи всего. Вы знаете, смотрите, сейчас буду перечислять. Сразу узнаете. Первое – сад. Вечность. Мы не хотим умирать. Это природа души. Второе – чит. Это энергия знания и сознания. Я хочу знать еще, кто я, что это за мир, чтобы иметь отношения, не просто существовать тупо, но знать, сколько на счету мне денег и так далее. Знание. И ананда. Ананда означает блаженство. Это не слово «счастье», «блаженство» — это разные вещи. Это внутреннее глубокое блаженство, это наша природа. И эти вещи как бы покрываются чувствами, энергией чувств, энергией ума и материального рассудка. Например, если этот источник света покрыть тканью, будет темнее, еще темнее, будет темно совсем. Покрытие. Это нужно снимать покрытие, очищать. Как? На глазу катаракта. Глаз не выкалывается, снимите покрытие. Ничего не произойдет. Вы ничего не говорите. Снять нужно просто лишние вещи. А если вы отказались, то тогда от лишних вещей нужно отказаться. Не нужно. Например, алкоголь не нужен отказаться. Это прямая вещь. Сигареты не нужны, нужно отказаться. Это завтрашний чуть я расскажу. Это чистый образ жизни в семье. Это очень важное воспитание нового поколения. В каких словах это делать, в какой атмосфере, какие запахи. Это все очень важно для нашего мирования. И когда эта энергия души отражается в материи, в материальной поверхности отражения существует, оно искажается, переворачивается наоборот. Аса, временность. Мы тут немножко существуем как бы перевесовались от двух лет. Ачи, у нас всегда есть какое-то непонимание, невежество, энергия невежества. И нирананда. Нирананда, что значит наше счастье по мере времени уменьшается в этом теле. А Юрген, видите? Что пока мы молоды, это все друзья, наши зубы, наши суставы, ноги, мышцы, все друзья, наши органы. Но когда ты скорее начинается даже врага, значит, ты смотрите с собой, с Богом. Нирананда. То есть материальная жизнь как бы переворачивается наоборот. Мы боремся за то, чтобы все-таки продлить себе жизнь, получить знания, продлить счастье. Это же больно так жить. Это же как вы знаете, нам хочется больше. Мы крупицы счастья получаем себе сейчас. А что имеем? Боже мой. Безбрежный океан. И об этом говорят ведомые. Нужно идти путем взаимоотношений. Любую враждебную ситуацию можно изменить, превратить в дружбу тремя вещами. Три пары, получается шесть. Даже врага можно сказать друг. Давай, внимание, первая пара. Готовить чисто освященную пищу и угощать с любовью. И принимать также освященную пищу, как угощение других с любовью. С любовью нужно принимать. Без любви есть нельзя. Это не наша пища. Пища человеку стать Бог. И раскрывать сокровенные мысли и выслушивать доверие. Это главное. Эти три пары взаимоотношений разрушают все враждебные оттенки недоверия. И говорится, что очень важно, с каким чувством мы это делаем. Не даже какой предмет мы дарим, а с каким чувством. Иногда мы получаем что-то незначительное от кого-то, но там есть любовь, мы всю жизнь храним этот несчастный засушенный цветочек. Эту розу, как мастер и Маргарита, помните. Она открывает эту розу и все, и наполнит. Это так дорого, этот засушенный, просто сухой цветочек. Принимайте рыбу, давайте рыбу. Тут важно чувство. Не цена подарка, а отношения. И сокровенные мысли. Да, сокровенные мысли. Вот этому нужно учиться. Вот это же школа. Как открывать свое сердце? Как самому заглянуть в это сердце? Что сердце заблокировано. Есть различные типы людей. И когда разум заблокирован, блок ложного эго, скован. Смотрите, я получаю опыт негативных чувств. А то с ума когда выражаю, я получаю много разногласий, конфликтов, лучше мне молчать, лучше мне я заблокирую. Это называется человек рассеян. Там рукая. Там рассеян. Человек рассеян подобный человек. Ему трудно выражать свои мысли. Трудно рассказать, что это здесь, трудно понять себя и других. У него страх даже общения, он очень трудно сходить с людьми. Единственное, когда он расслабляется, он когда примет интоксикацию, тот дов. Но он начинает такие вещи страшные говорить, что люди говорят, ну что ты молчишь? Ты такой человек говорит, боже мой. Вот когда ты нормально, ты молчишь, все хорошо. Но когда ты начинаешь говорить под этим делом, ужасно сидишь. Там как. Выше этого, человек подобный рыбе, он живет в жизни вот так, балансирует и наблюдает, что плывет к нему в рот. Когда плывет, он хватает. Только и ждет, когда же ему что-то придет. В ожидании живет удачи и счастья. Может, будущее будет лучше. Но что-то мимо проплывает его, он обижается. Везет врага. Видели таких обиженных людей? Все договорено. Мимо проплывает много людей. Их никто не обижал, они просто не согласны с такой жизнью, что мимо них проплывает такая удача. А дурака везет. Это мать такая, рыбоподобная сыра. Пашукая это как животное сознание, агрессивно, когда хочет завладеть каким-то объектом. Начинает ссориться с другими, драться, применять оружие, грубые слова, страх. Мое. Это пашука. Есть тонкие интеллектуалы, Прет такая. Человек дух. Он красиво одевается, он знает, какие слова говорить. Он сделает так, как все пожелаете. Но он в конце обязательно помнит. Это хитрый дух сознания. Есть страшные проявления человеческого сознания, как ракшасы, говорит, титаны, очень сильные люди, могущественные физически и умственно, бесстрашные, но они навевают ужас на все окружающее. Не терпят никаких разногласий. Полное подчинение, контроль и внушают страх, страх и свободу. Я Бог, я говорю здесь. Вы здесь никто. Это Раша. Эти типы людей, это описывается как нецивилизованные. Они приносят только беспокойство общества. Это проблема. Настоящий цивилизованный человек начинается с мудрости и доброты. Называется карма человека, особое свойство человека. Если мы возьмем, например, свойство кармы в йоге, свойство родена жидкое, свойство сахара у сладкое, это называется карма, природа того или иного объекта или существа. А тигр – хищник, это его карма. Он не нарушает закон, это его природа. Если карма не природа, вы не назовете, что это карма. Если вода не жидкая, это не вода. Соль не соленая, это не соль. Если тигр не ест мясо, то это тигр. А какова карма человека? Быть любящим и мудрым. Если мы не мудрые и не любящие, то мы не соответствуем карме. И тогда жизнь называется, что посеешь, от меня ожидается, как от человека определенный вклад в этой жизни. Система вселенной такова, что каждый ожидается вот этот особый вклад. Если мы это не вкладываем, то, что от нас ожидается, то тогда нас придет соответствие с нашей деятельностью в следующей жизни. Что посеешь? Развил сознание животных, все это жизни могут принять тело животных. Вот такие суровые законы. Один человек строил дом большой, делал его жизнь, построил большой дом, денег заработал, 5 сыновей у него было. И он так привязался к своему собственному творению, что родился в следующей жизни, поскольку обманывал многих людей, он родился бедным, напротив собственного дома, себе сапожник. Верно, такую историю. Люди помнят свою прошлую жизнь. Это одна из записей. Он родился в семье запорника, помнишь, что ты его дом, его сыновья. И его сыновья богатые, гордые, которые воспитал, живущие в его дом, приходили к нему, заказывали сапоги, обувь. А потом приходили и смотрели, как он это сделал. И всегда были недовольны, били его по голове и сапогами. И не платили ему деньги еще. Вот так мы советуем, что может произойти. Если мы не едем тут, ожидаем от нас вклад. Например, дерево должно быть деревом. Случалось такое, что вы сажаете на свою грудницу, вырастает репа. Бывало такое? Нет. Если грудница, то есть грудница. А вот все это такое бывает. Рождается человек, а вот по своей функции не человек. Так это происходит. Почему все животные следуют карме, человек – свобода выбора? Вот мы с вами будем учиться отношения, правильно свободу выбора, как уметь любить. Ну, вот если никто такой христианский не будет. А там в раю гуляет, ну, с Богом живут в раю. Наслаждается жизнь, рай, счастье кругом. Вечное знание Божества. И вдруг молитвы, крики, стоны, стенания какой-то его души. А там такой плачущий, душераздирающий. Кто? Да это мы, твои дети, потомки здесь земные, там вот есть. Страдаем мы здесь сильно в этой жизни. Спаси нас, помолись, там Богу за нас попроси. А что же вы страдаете? Любите друг друга. Любите Бога, идите сюда ко мне. Мы не можем любить. Мы не можем помогать друг другу, просто помолись за нас, так страдать. Да что же это кричит? Да просто любите друг друга, любите Бога, следуйте за мной, и идите сюда. Да это невозможно, да, нам легче убить друг друга, чем любить. Это не человеческий заповедь, любить. Убить гораздо легче, чем любить. Помогать друг другу, да кто это будет делать вообще? Кто такие заповеди еще придумал? Это трудная задача, оказалось, возлюбить ближнего. Это новое взаимоотношение. То есть любовь, она формируется при помощи жертвы. Полюбить можно кого угодно. Не улыбайтесь,
это правда.
Не смейтесь, это совершенно правда. Вот в Риге был случай, в советские времена. Этот человек прославился на весь Советский Союз. Мужчина. Сейчас вспомним его поколение. Девочка, я помню, это была Рига. На площади центральной, там дома очень высокие, кстати, старые. И вот на третьем этаже это очень высоко. Девочка спала на подоконнике, помните? Родитель ждала и уснула. Одна хоть. И мужчина шел по этой площади и увидел девочку, лежит на подоконнике. Спит ребенок. 5-летний, по-моему, 4-летний. И уже переворачивается до сне, и он уже падает. И вот этот человек, он автоматически все сделал, как он вспоминает, он спокойно, мужчина был средних лет. Он побежал, снимал плащ на ходу и поймал его вот этот плащ. Все, он слабенький. В одно мгновение он встал, просто не помнился. И все полюбили этот пусток. Вся страна. Потому что он жертву совершил. Мать моя была красавица. О, молодец. А сейчас ей 80 лет. Она уже не такая красивая. А я люблю ее еще больше. А почему? А потому что она всю жизнь пожертвовала. Жертвовала. Вот что мне. Остальное эти чувства наслаждения, хихоньки, хахоньки. Ля-ля-ля. Это не надолго. Это у них только на челюсть. И все, и у нас сознание переключается. Но там есть настоящая жертва, взаимная. Это не просто семья, это серьезный труд. Это настоящее отношение. И там будет настоящая вот, большая сила. Такая сила, что мы должны сделать эти трудности наши. Матрас пошел, сколько он приятшил, потому что все в году, когда Агампай, Мидьян, Станцы, Техас, Парада. Эти несчастья, несчастья, как времена года, зима, лето, будут чередовать всю жизнь. Научись терпеть так, чтобы это не тревожило, думать на другого, а более высоко. И ты даже заметишь, это все нет. Не нужно страдать в этой жизни, в этом случае. Вот это йога. Это великое йога. И венчает эту науку взаимоотношения с Богом. Завтра мы тут поговорим, что касается человека, мужчины, женщины, божественного их союза. Союз это священник. Об этом поговорим завтра. Сейчас мы здесь остановимся. И, может быть, есть вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста.
И вообще, ну, как-то вот такой пожизненный творческий человек. И, знаете, очень хорошо, когда приходит какое-то обновление, и позитивные мысли, и все хорошее. Но в то же время замечательно, что когда воображение играет, что, ну, как с позитивными мыслями, можешь представить, что у себя там какой-то не очень хороший, это ужасно. И ты думаешь, как так вот в моей голове могут возникнуть какие-то такие мысли, которые, ну, вроде бы тебе не свойственны, и ты как бы их и не стимулируешь, что ли, и думаешь только наоборот о хороших вещах, а все равно они возникают, и ты думаешь, ну и пугаешься порой, что откуда они вообще появляются. И есть ли какой-то у вас ответ?
Хороший вопрос. Хороший, да. То есть у нас светлые какие-то стремления, вдохновения, хорошие вещи, мы пытаемся о них думать, но также в уме появляются и многие другие вещи, которые не очень хороши, и непонятно, откуда вообще навивается без нашего желания, собственно, борется. Это накопленный материал, кармы, со много-много жизни может быть. Ум как отражатель действует. Если вы не сделали плохого поступка, видите плохой поступок, уже он уже как трансформируется, человек соединит, спутает все это, и как будто мое собственное получается. Ум такой решение. На это советуют веды не отвлекаться даже. Вот как вы у реки сидите, это пол, вот течет какие-то мысли, протекают, вот мусор потек. Что делать? Ничего, потерпите его. Протечет дальше. Дальше это не реагируете. Если вы этому уделите внимание, начнете с этим как-то работать, прямо с того, что вы вытащили этот мусор и сидите с ним. Разбираетесь. То есть, отпустите его. Просто игнорируйте звонок. Каждое внимание вы уделяете, тогда это обретает над нами власть. Не уделяйте внимания, нет власти. Как говорится, в нашем сердце грызут две собаки. Одна черная, другая белая. Какая победит? Которую вы кормите? Вот не кормите. Она сама. Будь вопрос.
Спасибо.
Пожалуйста, здесь вопрос.
Люди часто посещают всевозможные лекции и ищут вопросы на свои, ищут ответы на свои вопросы, когда это связано с какими-то проблемами в жизни. И что же люди мешает принять ответы и исследовать их? Например, хотя бы сегодняшней лекции.
Очень хороший вопрос. Есть помехи такие. Да. Наше сердце может отвлекаться на все хорошее. Поскольку мы люди, мы имеем это особый дар, чувствовать все хорошее, все доброе, все любовь. И также есть помеха принять что-то, скажем, действовать в этом направлении, практиковать что-то. Бхагавад-гита. Точно такой же вопрос задает Арджуна. Он говорит, а что это за сила внутри меня, которая навязывает мне дурные мысли или поступки против моей живой. Я этого не хочу. Но приходит время, я это делаю под влиянием этой силы. Кому-то невольно. Что это?
Сверх?
Я? Что-то божественное? Или нет? Ответ интересный. Это называется карма, вожделение. Вожделение – это враг обусловленной души. Его нужно сублимировать в любовь превратить. Вождение и любовь не одно и то же. Завтра будут разбираться в этих понятиях. Найти любовь тут нужно взять. Добраться до этого понятия, близко. Природное, врожденное, умеет делать вожделение. Сначала с этого все начинается. Но у юноши и девушек это вожделение, оно возвышенное. Они его как бы поэтизируют, оно чистое. Не опасно. Их любовь платоническая, так сказать. И они интересуются этим вожделением как дружбой, любовью, будущей семьей, вдохновлены этим. Это хорошее энергия. А вот когда они начинают делать эти пакости, вот тогда это воздушное чувство опускается вниз, на уровень гениталии. Они его стягивают вниз. Природа дает хорошее начало, чтобы они это осознали, духотворили эти отношения. Браки. Это уже к жене, к мужу, это почтение к матери, это божественное. Но сейчас бабушка делает пластические операции, подтягивает на кожу на спине, говорит, еще и бежит за молодым человеком. Это искусственно стимулируется, внушено. Не думайте, что это природа наша. Не это наша природа, не в этом счастье. Если стимулировать вожделение, кажется, что без этого невозможно. Ну вот, например, комар укусил. Чешется. И кажется, что сейчас почешу, все пойдет. Но если вы почешете, еще 7 минут чесаться. Еще если не пока не заберет эту кровь. Но чуть-чуть еще потерпите и будут успокаиваться, успокаиваться. Переключите внимание на что-то более высокое. Есть творчество, есть знание, есть отношения вроде глубокие, духовные отношения среди людей. Знаете? Вот сейчас вот лучше вожделение забыть. Почему? А потому что мы говорим на какие-то более высокие темы. Вот и все. Это возможность для практиковать такое общение, интересоваться этим, постепенно возвышать свою культуру, семьи, отношения, братьями, с людьми, повсюду. Время пришло. Эпоха водолея книга. Сейчас люди начинают делиться на божественные демонические натуры. Видите, как, какая жизнь интересная. От нашего выбора сейчас все зависит. Нас сейчас никто никуда не поведет, сами решаем. Нет больше партии. Сами решаем. Поэтому нужно знать, чтобы принять правильное решение. Нужно просто знать. И уже что-то же мы применим, все равно что-то хорошее получили, значит применим. Уже будет большой плюс, уже будет большой шаг. Завтра также о практике поговорили, что такое духовная практика, разные бывают. Может быть, сами выберите для себя что-то. семье необходима духовная практика также. Так, вопросы не было.
Если правильно подойти к семейным отношениям, когда появятся мужчины и женщины, то отношения могут не прекратиться после смерти. Правильно я понимаю? А теперь вопрос у меня такой. А нужны ли отношения те же самые между этими душами и другими людьми?
Еще раз вопрос, ответь в микрофон.
А я микрофон. Нужны ли отношения из одной жизни в другой жизни между теми же душами? И что с ними делать, если они вдруг возникают?
Нужны ли отношения между теми же самыми душами в следующей жизни?
Да.
Если это две ненавистные души, то не нужно.
Нет.
Если это любящие души, они никогда не придут в свои отношения. Никогда. Такой даже мысль не появится. Партнер не меняется. На определенном отношении любви вы никогда не меняете партнера. В этом нет никакой необходимости. Это и есть та самая любовь, которую мы говорим. На более низких уровнях партнер меняется постоянно. Как только надоел, меняется партнер. Как только присоединились, меняется партнер. У животных нет брака, они меняют партнера постоянно, каждый день. На более высоких уровнях в этом нет необходимости. Есть такие понятия, как вечные отношения.
Они нужны такие? Они нужны такие, ну, одно жизнь другое? Какой в этом смысл? Потому что... ведь люди же разные бывают.
Смысл жизни в жизни? Почему жизнь в жизни?
Да.
А пока не достигнут совершенства духовного.
То есть это души договаривались?
Это души, которые ведут друг друга к Богу вместе. Пока не достигнут цели. Не достигнут.
Спасибо.
Я не стал такой больше. Счастье, все хотят быть счастливыми, но многие понимают счастье по-своему. Так могут ли вообще люди быть счастливыми одинаково? Одинаковый уровень жизни может быть. Одинаковый уровень счастья тоже может быть. Но на этом уровне сохраняется индивидуальность. Различие. Очистите пхеда-педетах, есть различные варианты. Есть уровень счастья чувственный, уровень счастья воображаемый, уровень разумного счастья и духовного счастья. Видите, градация. Это уровень. На этих уровнях есть безличное разнообразие. Например, вы душа, но вы неповторимая душа. Никто из нас точно не повторяется с другой душой. Она индивидуальна, но это духовно. Платформа Кристана. И мы просто выбираем, какой платформе мы хотим быть счастливы. И мы это как раз обсуждали сегодня, что платформа сейчас пресвещается. Платформа обманывает нас. Непостоянно. Будьте уже лучше. Но это путь души. А вот там уже счастье. Это ваша природа. Вы его не ищете. Вы и есть сами счастье. Когда вы хозяин, душа хозяин этого тела, вы счастливы. Если хозяин чувствует, вы несчастны. Или ум хозяин, вы несчастны. Но если вы душа хозяина, то есть колесница тела – это кони, чувства, ум, манас – это вожжи, будха – это возница, в руках вожжи держит, а душа – седок в этой колеснице. Видите, чьи цели нужно удовлетворить? Лошадей? Или седока? Или вожей? Или возницы? Кто хозяин? Седок. Душа – это хозяин. То есть мы можем быть разных возрастов, разных национальностей, разных профессий, разных убеждений и опыта. Но культура должна быть одна. У всех людей. Самая чистая. Как укрепить разум? Разум укрепляется в процессе слушания. Это очень просто. И так же трудно. Слушать самое трудное. Особенно правду. О себе. Надо к этому привыкать. И не просто слушать, а принимать. Слушать всем сердцем. Вот от этой способности зависит наша цель. Веда говорит, что самая главная способность человека – это слушание. Если вы хотите всем нравиться, всем, просто умейте всех слушать. Все будут вас любить. Да ведь только ищут, кто будет вас слушать вообще. Вам тут днем с огнем сказать, что просто поговорить с ним, что он же поет, он же выслушает, он поймет меня. Что другие не слушают, не понимают, а он слушает, он понимает меня. Вы можете повторить диагноз, не слушая? Понял. Видите? Вот поэтому мы не понимаем друг друга, что не дослушаем, мы не хотим слушать, или у нас всегда другое мнение, мы не принимаем людей к сердцу, что мы слушаем. А в семье самое главное – слушать друг друга. Внимание, с этого начинается уважение. Язык мой враг говорит. Сначала нужно выслушать, понять, только потом что-то произнести, сказать. Ведь слово «не уродей» говорит, не понимаешь. Эти обидные слова, которые летают, мы потом всю жизнь помним их. Даже если с ними Паша сказал, как кто знает, вроде бы не серьезно. Постепенно накапливаются эти все словечки, эти отношения, эти эмоции, они накапливаются негативные, когда они достигают критической массы. Вы встречаетесь снова где-нибудь на кухне с человеком, и ва! Смотрите, там сорвались, скандал, все, все вспоминает, все. Всплывает все, что накоплено. Ужас, говорится, с ним. Что накопили, по чуть-чуть, и словечки, что-то еще накопилось. А теперь другое. Хорошие, чистые слова, знания, внимание, по чуть-чуть, где-то улыбка, где-то взгляд, слово, критическая масса накапливается, накапливается, и тогда один взгляд, и вы так счастливы. Одно слово, как хорошо. Но вот это и нужно, оказывается. Видите? Вот так и нужно. Конечно, сейчас мы отделяем, я думаю, идеализируем в каком-то смысле слова. Конечно, то и другого есть, но мы завтра посмотрим, как с этим вообще быть. Нужно работать над собой, нужно умываться каждый день. Я имею в виду ум омывать. Далее ум моют. Есть главное глубокое понимание. Вот завтра мы расскажем, как построить такую сауну для ума. Как очищать ум, масс. От обид, от этих депрессий, от... Как люди, знаете, обижаются на всю жизнь? Я тебе после смерти достану. Не прощу никогда. Вот это ум. Вот так трудится. Женщина трудная в этой жизни. В 10 раз. Правда? В Ведах написано, что самое трудное – это карма быть женщиной. Поэтому о женщинах нужно заботиться, нужно уважать, любить, беречь. Нельзя их эксплуатировать сексуально, превращать такой вот символ, секс-символ. Это унижает женщину. И она остается в конце никому не нужна. Что хуже может быть для женщины? В детстве ее любит отец, в молодости ее любит муж, в старости должны сыновья и дети. Она сейчас его любит. Ваши рука не видели?
Да.
Там? Микрофон.
Скажите, вот говоря о любви к Богу, что требуется от человека, чтобы проявить эту любовь конкретно? Это первый вопрос, если можно.
Так... Что делать человеку?
Да, да. Чтобы проявить эту любовь к Богу. Чтобы это требуется.
Это любовь проявилась?
Да,
ага.
Да. Это первый и нужно сразу второй. Скажите, а в Ведах говорится, что наступят ли времена уверенности, спокойствия, чтобы человек ну, по жизни и будущем шел более спокойно, уверенно?
Наступит ли такое время?
Да.
Сегодняшнее дня уже наступает такое время. Здесь мы уже немножко спокойно.
Сегодня это сейчас, да? Придешь домой и думаешь о квартплате.
А мы будем регулярно сейчас. Да, да, общение очень важно. Ну, вот так устроить свою жизнь, что было такое общение, которое нас вдохновляет, поддерживает. Да, ну, придется бороться в жизни за многие вещи, много негативного, это факт. Но любовь к Богу, то, о чем вы говорите, начинается с шрамного процесса слушания о Боге. из верного источника. Никогда не слушайте о Боге атеистов. Или теоретиков. Любовь к Богу — это очень-очень просто. Это даже как огонь. Где здесь огонь? От другого огня. Очень просто. А если нет огня, невозможно. Если мы говорим любовь к Богу, мы общаемся с тем, у кого есть любовь к Богу. Это очень просто. А если нет, невозможно. Любовь к Богу в сердце живет человек. Она не где-то находится, но в сердце находится, в чистом сердце. И вот с такими людьми нужно общаться. Ни со сплетниками, ни с атеистами, ни с политиками, ни жаждущими денег, или чувственных наслаждений, а с чистыми сердцами людьми. Они всегда есть в нашем обществе. Не было такого времени, что они не существовали. Но они себя не тяжелят, конечно же. Но мы должны найти их. Как? Просто желаем. В сердце находится вся душа. Если вы что-то искренне желаете, вы обязательно получите. Если ребенок просит рыбу у отца, он же ему змею в руку не положит, Иисус говорит. Если против хлеба, камень вам не положит руку, от вашего искреннего желания исполняется мечты. Все, что вы искренне в сердце хотите, вы обязательно получите. Это трансцендентный закон. Не сомневайтесь в этом. Просто если вы искренне, все будет хорошо.
Слушаю вас и понимаю, что продолжается разговор, каждый, вот я записываю здесь много-много вопросов, и вы как бы отвечаете каждый раз, я пишу новое предложение, и вы говорите, я завтра отвечу. С нетерпением жду завтрашнего дня, того, что не записано. Но, тем не менее, вот вы сказали, что женщинам очень тяжело жить, да, и такой вот вопрос, как... Вот где взять вот это вот смирение такое, понимание, принятие, и вот как, вот каждый день в жизни это экзамен. И я уже последние полтора-два месяца, я уже просто просыпаюсь с утра и думаю, ну что, целует вы уже так, какой вот экзамен я сегодня буду сдавать. Первый месяц мне было это так напряжно, я уже в панику сдавалась. А потом вспомнила о том, что каждый месяц, каждый день экзамен, и уже стала с улыбкой это понимать. Но когда ты понимаешь это, когда ты живешь с этим, идешь с этим, все равно в какой-то момент становится тяжело. И вот все равно срываешься, потом пытаешься подняться, опять себя принести в порядок, опять понимаешь, что да, экзамен, может, прошел, может, сдал, может, не сдал со скрипом, как-то вот так вот. Но, может быть, есть какой-то совет, как вот женщинам вот это вот смирение, принятие, понимание, потому что у нас каких-то вот, я могу про себя сказать, я прожила там 30 лет практически, и у меня была одна база, да, накопленная, сейчас последние 4 года, я ее пытаюсь как-то переделать, но где это вот такое вот смирение без какого-то унижения, без того, что ты начинаешь сам себя гнобить, и чтобы вот понять, что надо с любовью пройти и найти сил в себе, смелость и, ну...
Хорошо. Видно, что вы серьезно об этом думаете, серьезно к жизни относитесь. Значит, что-то будет хорошее. Но, если научно ответить на ваш вопрос. На санскрите две вещи описываются в данном контексте. Садхана и крипа. Два слова. Садхана – наши личные усилия в жизни. То, что вы сейчас рассказываете, садхана, вы готовитесь, настраиваетесь, вы пройдете опыт, вы боретесь. Это серьезно. Но это невозможно. Только при помощи своих усилий. Ведь даже пловец опытный, мастер спорта, он океан не переплывет. В конце концов, он тонет. Поэтому нужна еще крипа, нисходящая сверху помощь. Об этом поговорим завтра.
Хорошо, завтра. И еще вот такое, это совсем не лично, общалась с ведическим астрологом, и он мне говорил о том, что в субботу надо там поститься, и для меня это как бы, вот, лично для меня это как бы надо. Но в моей жизни сейчас получается так, что я в субботу могу делать все, что угодно, но я не могу с утра делать какие-то вещи, которые я делаю 6 дней в неделю. И почему-то суббота у меня вылетает полностью.
Это называется садами. Я же говорил, если вы хороший пловец, не сможете. Это невозможно просто человеку сделать.
Да?
Да. Это поэтому материальный мир сравнивает себя с болотом. Чем больше вы усилий совершаете вещи, тем больше погружаетесь сюда. Без поддержки сверху, без опоры сверху, вы все равно будете опускаться. То, что мы чувствуем сами, что сил уже не хватает, как бы, что делать, это одно похоже. Вот поэтому должна быть крипа, нисходящий процесс очищения, взаимный. Это же много взаимоотношений. Ради кого-то вы можете горы перейти сверху, верно? Вот эту причину мы завтра будем иметь. Это даст вам огромный сил.
Можно я задам вопрос? Меня лично вот, очень интересует, волнует именно вопрос по поводу гнева. Вот, когда вы приводили пример, человек сидящего в тюрьме, и этого человека там, значит, спрашивали, у него был приступ гнева. Я знаю, что в Европе, в частности, там, при Балтике, нет психологов этого характера, такого, который помогает человеку избавиться от этого. Может быть, я не знаю, но я не слышал таких практик. В Америке есть такая практика, есть отдельные психологи, которые там практикуют вот эти приступы гнева, как с ними бороться и так далее. Вопрос заключается в том, чтобы вы посоветовали, как человеку бороться с этим чувством, потому что, ну, я уверен, что у многих оно периодически возникает и очень несет в жизни, ну, негативный эффект. То есть разводятся люди из-за этого, теряются какие-то приоритеты в жизни и так далее. То есть вот это для меня очень важный вопрос.
Это очень хороший вопрос. Мужской гнев, да, это проблема в семье. Все мужчины знают об этом. Сколько безрассудных поступков девять человек может сделать. Гнев побеждается трансцендентным знанием. Это языком психологов называется сменить парадигму. Один человек ехал в электричке. И напротив сидел другой человек, тупо смотрящий в пол, безучастно, и с ним было еще двое детей, мальчишек, которые творили в этой вагоне непонятно что. Кого-то там ногами пинали, кричали, что-то бросали, всю дорогу. Весь вагон нагружался, в конце концов, напали на этого человека. Сказали, ну как вы, следи за ними, в конце концов, сказали, это ваши дети, что тут сидит? Этот человек сказал, простите, я сейчас еду с похорон, их мать умерла. Но они сами не понимают, что творят, и я тоже не знаю, что делать. И весь вагон стал говорить с ним, общаться, угощать, утешать с ним. Все изменилось, парадигма, занято, что причина. Мужчина должен с тобой в процессе познания, самопознания, иначе не его подтверждает. Завтра поговорим опять же о том, мужчине, почему так, в этом виноваты не только мужчины, но и на отношения между мужчиной и женщиной, потому что гнев связан с отношениями женщин. Всегда. Если мужчина не связан с женщиной, он наполняешь. Но мы не найдем такого мужчины, это редко. Все обычно мужчины связаны с женщиной, поэтому вот они гневаются, раздражаются. Завтра мы на психологии мужчины и женщины поговорим конкретно. Хорошо? Потерпите. Завтра осталось немного. Уже вечер.
Можно еще один вопрос? Вот, про воспитание детей. Я сам воспитываю трех детей. И вопрос такой. В одной из лекций, Александр Геннадьевич, вы сказали, что в особенности сына нужно воспитывать, скажем так, с мыслью о великой цели. То есть, ну, я тоже, ну, сразу же согласился, это очень правильно, и сам себе стараюсь ставить такие цели. Но для меня, как для русского человека, воспитанного, ну, по русским традициям, ну, то есть я всегда люблю пример приводить и сам вспоминать, допустим, какие-то там великие там открытия, там, достижения там, русских ученых, или там русских поэтов, или русских писателей. И вообще даже тот же самый Пушкин или Блок пишет, что они восхваляют, допустим, Россию, да, ну, русскую нацию, русскую культуру. В то же время вы говорите, что, ну, это как, ну, как пикарма, да, что плохо сказать, ну, то есть показывает, что вот одна нация лучше, И, а другая хуже, что тоже, в принципе, верно и логично, абсолютно понятно. И вот как быть здесь, чтобы действительно воспитать в человеке какую-то, ну, гордость за свой народ, за свою культуру, и в то же время, ну, не как-то, да, не в ущерб другим, чтобы...
Хороший вопрос.
Да, спасибо.
Прославлять — это хорошо. Можете прославлять любую культуру, русскую, эстонскую, не знаю, американскую, какую хотите. Везде есть хорошие вещи. Проблема в другом. Когда противопоставляют. Я не могу сказать, этот человек великий. Это хорошо. Но если добавлю не то, что некоторые, когда мы сравниваем нации, противопоставляем, кого-то хотим унизить через увеличение другого, вот это сравнение. А если прославлять, то хорошо. Как только видишь, что хорошее говорит, вот этот человек хорошо поступил. Но никогда не добавляйте не то, что некоторые. Вот всегда вот в таком духе есть. Прославляете любую нацию, там есть что прославлять. Все культуры изначально велики. Изначально. Поэтому если вы указываете на какую-то изначально великую вещь, это правильно. Или можно сказать человеку, вот ты всегда делаешь эти вещи хорошо, но сегодня ты что-то вот не в духе, если как нельзя замечать. У тебя же есть хорошие вещи, но почему ты сегодня это не делаешь? Это нормально. Не стоит. Изначально все великие, а вот сегодня, что мы делаем для этого? Вот проблема. Мы гордимся эпохой возрождения, культурой, историей Европы. А сегодня что мы с этим делаем? Иногда разум мутнеет, когда мы думаем, что мы сегодня творим. Сердце сжимается над болью, что мы творим сегодня. Вот проблема. Мы гордимся только прошлым, а настоящим делаешь. Где наше могущество украшено? Поэтому говорим, это знание существовало в прошлом, правильные цари так управляли обществом, все знали эту науку. Все высшие классы знали эту науку. Сейчас мы не ожидаем, что нас кто-то поведет, давайте самостоятельно разберемся. Каждый. Возможно ли в семейной жизни усилиями и поиском знания только одного преобразить их в общую жизнь, как разбудить душу партнера. Да, не просто, как бы, есть свой крест. Не все так просто, правда же? Вот мне жена повезло, вы завтра вы увидите, надеюсь, вы все чувствуете лучше. В том смысле, что мы вместе приняли цель жизни одинаково. Нас не было ночи разобраться. У нас есть какие-то особенности друг с другом, но это цель нас держит вместе, 30 лет еще. Вырастет дочь, сейчас мы вместе путешествуем с ней. Все, делаем вместе. Это лучше поможет в моей жизни. Но бывает по-другому, видите, бывает, что вы принимаете, как это знание приходит домой, там муж и жена. Или тут взрослый говорит, что с ума сошел вообще. Живи нормально. И нам больно, потому что родственники, нас близкие люди не понимают. Но знаете, если мы научимся раскрывать сердце на своем родственнике, то редко, редко, когда это демоничный, агрессивный, ракша какой-нибудь родственник. Это редко. Таких людей мало. Нас зловреют люди. Обычно люди, они различаются, когда сердце раскрывается. Поэтому учимся общаться, учимся открывать сердце, пока нас не поймут родственники. И не поверите, что нас это дорого и важно. Значит, лучше. Агрессивных людей не так. Будут вспыльчивые, есть раздражительные, есть, ну, всякое бывает. Есть несчастные люди, да. Но вот таких демонов мало. Они обычно хватит всех. А так это обычно хорошие люди. Поэтому постепенно, постепенно, терпеливо. Терпите, если муж или жена, в семье нужно терпеливо, все возможности использовать, чтобы как-то вот было понимание, наладилось понимание. Иногда случается так, что муж или жена, получив какие-то знания, начинают бить эти знания. Приходят и устраивают этот дебош вообще. Трансцендентный. Спасу нет никакого. Навязывают, добьют, критикуют постоянно. несчастный человек, говорит, кто еще дело, непонятно. Успокойте вашего потенциалиста.
Я случайно недавно увидел отрывок из современного фильма, и там такой эпизод. Мальчик поймал светлячка, несет его на ладони дедушке и спрашивает его: «Дорогой дедушка, он живой, но почему он светится?» И дедушка ему отвечает: «А мы все светимся». Это небольшая иллюстрация к тому, о чем мы сегодня говорили. А вопрос заключается в том, что я душа, и моя природа – это сат-чит-ананда. И эта природа покрыта некими энергиями, можно так сказать. Как дедушка ему ответил, что мы все светимся, но нечто покрывает нас, и этот свет не пробивается до определенного момента. И вопрос в том, что нужно сделать для того, чтобы душа проявила свою природу, чтобы она очистилась. Или если это долгий ответ будет, то, может быть, с чего начать хотят?
Гитти говорит, что когда человек отказывается от каких-то низших вкусов и привычек, то вкус еще в них сохраняется долгое время. Но приходится вступать в борьбу с собой. Например, бросить курить, ну, один из примеров. Что решает, но вкус сохраняется, и конец уже прошло. Но когда получает более высокий вкус, легко забывает. И вот практика духовно заключается в том, что получаем более высокий вкус каждый день. И эта практика развивается отвращение к собственным недостаткам. Например, вы берете и лезете в нос. И до следующего. Что с этим нужно делать? Обратно положите, так? Или попробуйте вкус. Дети так делают. Вы немедленно на сине моете руки, хорошо? Вот так нужно относиться к своим недостаткам. Вытащите и выбросите. Вот это разум, будхи. Это духовная практика. Но она возможна, когда мы получаем постоянно более высокий вкус, ежедневно. Тогда не трудно выбросить, просто выбрасывать, выбрасывать, очищаться, очищаться, очищаться и вспоминать уже. У меня тоже были трудные привычки до духовной практики, как у всех. Я не просто забыл. С другой стороны, есть человек, который говорит: я уже 30 лет так бросил курить, говорю, что? И каждый день думаю. Потому что вышел вкусовед, у него воли хватит, но 30 лет держаться. Трудная задача. Но духовная практика, значит, что просто бывает это. Потому что боль. Не так, что это не здесь ограничение, духовная практика, это не ограничение, знаете. Такая вот аскетичная, очень суровая, вкусная жизнь. Одного человека принимали в партию и тестировали его, чтобы принять в КПСС. Ну и там комиссия сидит, вот он пришел, и он спрашивает: ну, курите? Ну да, белый. Ну. Ради партии сморщилось? И все глаза. Ну, посмотрите, да, ради партии брошу. Ага, отметка зовут, хорошо. Выпивайте. Ну, бывает, как все, ради партии. Бросьте и смотрите. Но ради партии, ну, так, хорошо. Так, кандидат неплохой. Ну, как у вас вообще личный план? Женщины у вас там бывают, но отношения какие-то на стороне, нет? Ну, случается, бывает, ну, всякое. Ради партии, бросьте. Ну, ладно, ради партии, прошу, все. Так, хорошо, последний вопрос. Жизнь ради партии дадите? Конечно, да, точнее, такая жизнь. Духовная практика нет, да. Пример другой. У вас самокат, у вас есть только самокат, пример. Средство. Единственное средство передвижения. Даже не будет просто самокат. И поскольку нет ничего другого, вы говорите, смотрели на самокат. Дальше самокат. Ну, потому что нет ничего другого. И у вас вопрос: отдайте этот несчастный самокат. Не могу. Не на чем ездить. А вот тогда берите Мерседес. Зачем это? Вот как это. То есть настоящая духовная практика, она дает сушутка в карту авиарианских радость исполнения, счастье исполнения. Это подлинный духовный процесс. Одухотворение личности, это вдохновение, это энергия счастья, это энергия энтузиазма, это энергия творчества, это энергия знания. Ну что? Не соскучитесь. Медитация. Сейчас много тренингов о том, как полюбить себя. Но это невозможно любить себя 24 часа в сутки. Я согласен. Я себе даже одну минуту терпеть не могу, когда я себе думаю, то сразу проблемы начинаются. Что такое полюбить себя? Например, вы любите своего ребенка, безусловно. И как это выражается любовь? Вы не позволяете делать это вещей, правда? Вот так же любите себя. Не позволяете делать это вещей. Вот это подлинно. Не так, что я себе позволяю все, что угодно, это любовь к себе. Мама говорит, ребенок, дай мне, пожалуйста, канистру бензина и спички, пойду проверяю за сырой. Я не так люблю эти две канистры бензина, вот еще порку, баночку. Эти спички, Дима, вы что играете за сырой? Это что другое такое? Если себя люблю, уважаю, как если позволю скатиться до алкоголя, до наркомании и прочих вещей. До развода, ну, я извиняюсь, всякое бывает, конечно, но мы должны стараться. Сейчас жизнь, кажется, сложная. Но нужно стараться, не просто. Но все есть. Один поле не воин. Нужно стараться эти знания передавать близким людям, чтобы как-то вместе продвигаться постепенно. Малейшее продвижение по этому пути говорит о всех травмах, написано в Библии. От всех травм. Маленький прогресс. Такие знания великие. Спасибо большое. Мы продолжим завтра. Закончим.